Ну, во-первых, хочу поздравить православных с вербным воскресеньем. Моих армянских братьев хочу поздравить с Пасхой. Наших католических друзей, хотя у нас их и немного, тоже хочу поздравить с Пасхой. В этом плане мне очень понравилось поздравление Бориса Джонсона, потому что он же принадлежит, по идее, к англиканской церкви, известной тем, что она откололась от католичества из-за блуда одного конкретно взятого руководителя Англии. А он решил поздравить почему-то украинцев на украинском языке, вежливо говоря, забыв, что большинство из них все-таки православные, хотя часть униане, конечно, отмечает сегодня. В конечном итоге он запутался во всем, что стало понятно, почему он возглавляет Британию. Вообще, когда я гляжу на его прическу, я думаю, господи, какой же бардак у него в голове, если у него такое на голове. Ну, это как бы сейчас обычное дело в мировой политике. В рамках вирусификации Европа скатывается к такому настоящему матерому нацизму, даже переходящему в расизм. При этом, что мне нравится, это проявляется на всех уровнях, когда в магазинах, ладно, магазины ушли из России, окей, но когда там всякие Лувутоны, Шанели и прочие относящиеся запрещают продавать россиянам за границей свой товар, хочешь сказать, ну вы вернитесь к надписям «Китайцам и собакам вход воспрещен». Ну, давайте сделайте проще. Вы просто напишите на своих магазинах: гражданам, рожденным на территории бывшего Советского Союза, вход воспрещен, в скобочках, Украина, це Европа. Ну, чтобы никто не волновался. То есть уровень запредельный. То есть это...
Прости, а ты знаешь, что, оказывается, для меня был вообще шок? Оказывается, российским собакам и кошкам запрещен въезд в Евросоюз.
Запрещен въезд в Евросоюз российским собакам и кошкам. Нас, наконец, отключили от Болонской системы. Мы все смущались, а нас, они всякие случаи долбанули. Тургеневскому дубу запретили принимать участие. Это вот такая настоящая, классическая... европейская модель. Они счастливы. Они вернулись к тому, что так долго вынуждены были скрывать за тупыми словами, типа, у нас либеральная демократия. Мы нет. Мы высокие. Мы другие. Вот в Бундестаге молодцы. Вслед за отменой русской культуры они решили провести, по сути, политические чистки. Там хотят создать парламентскую комиссию, которая займется немецкими политиками, которых относятся к категории «Путин ферштер». То есть те, кто понимал Путина и был за взаимопонимание с Россией. Я прям представляю, как сидит такой... Как там был в свое время, в советское время, анекдот про фильм ужасов, что третье место заняла какая-то там очередная резня бензопилой в Техасе, второе, а первое – партсобрание с разбором личного дела Рабиновича за потерю партбилета. Вот так же теперь будет в Германии, когда будут сидеть люди с тяжелыми... лицами и допрашивать, как же ты мог, Штайнмайер, а ты, Меркель, как ты могла? И они будут потеть, краснеть, бледнеть и говорить, что мы, нас ввели в заблуждение, но готовы искупить всем, чем можем. А все равно не примут. Нет, нет, нет. На явную дискриминацию определенных групп беженцев уже обратили внимание в ООН, а Папа Римский прямым текстом заявил, что к украинцам в Европе относятся явно лучше, потому что они белые. Давайте сделаем Папе Римскому приятно. Не часто мы показываем Папу Римского. Давайте покажем Папу Римского. Как-никак, он любитель Достоевского. Это правда. Беженцы подразделяются на группы. Их делят на первый и второй класс по цвету кожи. В зависимости от того, откуда они, из развитой или слабо развитой страны. Мы расисты. И это плохо.
Мы все расисты. Все мы расисты.
Расисты.
Я понимаю те правительства, которые покупают оружие. Я их понимаю. Я не оправдываю их, но я их понимаю. Потому что мы должны защищать себя, потому что это кайнистская модель войны. Если бы существовал образец мира, в этом не было бы необходимости. Но мы живем с этой дьявольской моделью убийства друг друга, из-за стремления к власти, стремления к безопасности, стремления ко многим вещам.
Воля di potere, воля di sicurezza, воля di tante cose.
Девушка очень переживает, так прямо у нее лицо, прям вот, прям чувствуется, как ей тяжело.
Ресницы чуть не отклеились.
Нет, складные, она из-за этого переживает. Она так головой мотает, говорит, господи, лишь бы ресницы в кадре не отклеились. То есть это нормально. А папа римский думал, что она его словам сопереживает. На примере Украины на Западе уже успевает идеи национал-либерализма. Это вообще вдуматься. Я всегда говорил, что Фукуяма глуп. Это было мое убеждение вот давно. Андрей, не обижайтесь на меня.
Да я
Фукуяма реально глуп.
Родственники?
Нет, не родственники. Родственник Николай Васильевич Злобин Фукуяме. В том плане, что на переводах Фукуяма было в свое время было предисловие Николая Васильевича. Но Николай Васильевич нам много в жизни доставил неприятностей. Известно, что он обучал некого человека по фамилии Макфол. То есть в Америке он был у него профессором. Но Николай Васильевич в этом не виноват. Жду его с нетерпением снова в нашей студии. Но Фукуяма додумался до того, что либерализму нужна нация. И тогда получается правильный такой крепенький либерализм. А может быть еще нации нужна социал-демократия? И тогда получается такой крепенький НСДП. А может быть еще нужен такой активно говорящий, как, например, очень нравился же Фукуяме гражданин Навальный, который и нацист за нацию, и очень нравился Фукуяме. И вот, глядишь, пожалуйста, варианты нацизма. Такой мини-пюрер. И все счастливы. На Западе. Они же считают, что вот Украина, это что? Это страна, которая, оказывается, стремится к либеральным ценностям. Это вообще смешно, потому что Борис Джонсон, поздравляя украинцев, забыл, что, например, все азовцы неоязычники. Так, чуть-чуть. То есть батальон Азов вообще христиан не берут. Ну, как, по крайней мере, там свидетельствуют те люди, которые серьезно занимаются изучением этого омерзительного явления. Но у этих людей в головах полная мешанина. А европейцы понимают, что политики пытаются их надуть. Треть немцев считает, что живут в условиях мнимой демократии. Но, прикрываясь теми самыми демократическими ценностями, Запад продолжает решать свои геополитические проблемы. Для подавления России используют самые грязные методы. И дело даже не в санкциях. Миру пытаются привить ненависть к России. А украинцам рассказывают, как спасаться от русской ядерной бомбы. В этом плане меня восхитил Арестович, который сказал, что вот если по нам долбанут ядерной бомбой, то мы тогда будем такие злые, что мы точно всех порвем. Арестович, видно, не очень понимает, что такое ядерная бомба и как после нее можно быть кому-то очень злыми. Мало этого, он не понимает, что у нас в доктрине никак не прописано использование тактического ядерного оружия в принципе по определению. Мало, это все пугалки идут не из России, а от руководителя ЦРУ, который вдруг решил, что мы должны зачем-то использовать на Украине тактическое ядерное оружие. Они сами себя пугают, раскручивают, а потом еще угрожают нам. А мы не боимся. Наши доблестные воины методично, четко, в соответствии с целями и задачами, поставленными верховными главнокомандующим, решают и решат. И украинский народ будет освобожден от нацистской опухоли. ДНР и ЛНР будут в безопасности и свободны. Денацификация, демилитаризация будут проведены. Вот я смотрю, и сколько тут в санкционном списке, ну, вы всегда, уже давно, Захар в санкционном списке, Марго в санкционном, я в санкционной.
Служу Отечеству.
Да, но у нас тут человек, который просто взорвал иностранные СМИ. Александр Михайлович оказался не просто в санкционном списке, а чуть ли не враг Америки в каких-то высоких позициях. Александр Михайлович, как вам удалось, находясь в России, взорвать Америку изнутри? То есть, что это за история?
Ну, если почитать официальное обвинение, то, конечно, оно гласит очень ярко, что я помешал Америке и Европе в реализации их санкций. То есть, моя борьба против санкций и продвижение интересов России почему-то взыграла у них очень сильно, и они решили предъявить мне обвинение, которое уже так на 30 лет где-то тянет. Но я хотел сказать, что вообще борьбой с санкциями и продвижением интересов России в мире занимается большинство наших граждан. И поэтому здесь я далеко не единственный. Просто, наверное, я первый и, может быть, небольшая слава на короткий период времени. Но я уверен, что это распространится скоро и на всех остальных. Но, видимо, удалось нажать на какую-то больную мозоль, и слава богу, значит, продолжим. И будем стараться делать это очень эффективно. Но я бы хотел не акцентировать внимание на этом аспекте, а вернуться к теме того, что у нас еще очень много людей, которые думают, что, наверное, все рассосется, и эти санкции так, они плавно уйдут на нет. Так вот, мне кажется, что надо давно с этим покончить и признать, что даже если Европа с Америкой вдруг сделает шаг назад, то мы уж точно не должны прощать. Не должны прощать не только пренебрежительного и унижительного отношения к нашей истории, не только беспрецедентного уничтожения или попыток уничтожения памяти, связанной с теми, кто приносил свободу и принес свободу Европе, и не только нам, но и европейцам самим. Поэтому прощать, конечно, не надо будет, и еще посмотрим, на одно ли они колено встанут или на два перед той бабушкой, которая показывала всем флаг победы. Вот. И продолжая тему санкций, я бы хотел сказать, что ну, это не моя епархия, военная тематика, но меня как-то учили, что возрождение любой страны начинается с создания инфраструктуры. Поэтому, возможно, уже пришло время заняться инфраструктурой Украины для того, чтобы процесс настоящего разрушения достиг тех целей, которые бы способствовали, в том числе, реализации на военном поле этих целей. А мне ближе тема экономическая, поэтому я буквально несколько слов хотел бы сказать об экономической сфере. И так я думал о том, что с чем сравнить можно санкции. Ну, вот, может быть, не совсем удачное сравнение, но это как некие ракеты, запущенные в нашу сторону, у которых может быть ложная цель, они сами их обозначили. И действительно, многие ракеты улетели и летят не в ту сторону. Это смешно слушать про их санкции относительно предметов роскоши или там еще каких-то моментов. Есть реакция нашей страны.
Я, честно говоря, не ожидал, когда увидел, как реакция на запрет предметов роскоши, когда даже Виктория Бонни с ненавистью достает большие ножницы и где-то в Монако начинает разрезать сумочку Шанель. Я подумал, что если заставляют патриотические чувства возродиться даже у Виктории Бонни, то это какие-то страшные санкции. Вика молодец.
Это, наверное, старая сумочка была.
Старые сумочки Шанель дороже, чем новые.
Да?
Я вот боялся сказать хоть слово, потому что я не эксперт в этих вопросах. Можно я никак не буду комментировать нюансы дамских сумочек?
Ну, я продолжу мысль, что остались еще там цели, в частности. Есть возможность ответить ракетами. Я думаю, что впереди у нашего главнокомандующего есть все возможности для этого. Нам надо просто помочь и создать те предпосылки, когда наша экономика будет создавать не просто товары, хорошие товары, а эксклюзивные товары, позволяющие развивать экспорт и обеспечивать самодостаточность и независимость нашей экономики. Но есть текущие задачи, которые стоят перед нами, и это, конечно, и в очередной раз возвращает нас к необходимости оказать советами или действиями помощь нашему правительству. Вот мне кажется, что сегодня они делают достаточно много, но мне кажется, назрело в том числе и опция такая, когда можно предложить нашему президенту создать что-то подобие ставки, где эксперты могли бы очень быстро и четко определять те направления в нашей экономике, которые являются стратегическими. И определяя цель, определить стратегические или ключевые моменты.
А правительство де-факто такой ставкой не является?
Есть. Но он может делегировать к правительству.
Как я понимаю, Михаил Владимирович же с Думой очень тесно работает.
Михаил Владимирович в данном случае прекрасно работает. Тем более, придя в правительство, он принес с собой систему, которую он апробировал в налоговой сфере. И когда абсолютно вся информация есть, и вот я буквально два слова скажу, и будет понятно, что сегодня прямое участие государства в финансировании стратегических направлений нашей экономики может обеспечиваться без участия коммерческих банков. Посредством либо государственных банков, либо напрямую правительством. С одним условием, что это должны быть очень низкие проценты, это должно быть как можно меньше процедур бюрократических, позволяющих тем, перед кем стоит стратегическая задача создания какого-то продукта или там, структуры продуктов, обеспечить быструю реализацию, эффективную. Потому что для государства главное точно вовремя и в срок создать то, чего у нас нет сегодня. А если мы приходим сегодня в банк, то банк, он, это худшее, частный банк, он худшее проявление госплана. Мы говорили, госплан – это детализация всего. Сегодня приходишь в банк, он тебе выкатывает такие требования, которые фактически он и определяет, что должно производиться в нашей стране. Сломать это очень сложно. Это потребует времени, потому что это нормативы Центрального банка и так далее. Не надо ничего ломать. Давайте создадим параллельный процесс, когда сегодня бюджетное правило сконцентрировало огромные деньги у правительства. Сегодня есть возможность целевой эмиссии тоже, пусть частичной, но тоже у правительства. И пусть они выделяют прямо под конкретную задачу. Делегируют ответственность и спрашивают. И тогда мы очень быстро придем к результатам.
Одну такую область я знаю точно. это, например, ВПК. Но ясно, что ВПК не может работать при коммерческой банковской ставке. Ну, просто по определению. Но тебе надо производить ракеты, снаряды, самолеты, суда. Ну, то есть ты не можешь работать при ставке, там, не знаю, 17 или 20%. То есть это невозможно.
Процент это налог на инвестиции. Давайте мы обеспечим в тех отраслях, которые, без которых не выживет наша страна сегодня, это пусть принимает правительство, пусть при участии президента.
Нет, я просто Дениса Мантурова на эту тему спросил, и он сказал, что они в этих случаях выдают авансом деньги. То есть, ну, вот как раз то, что делает государство. То есть авансируют. То есть все деньги сразу на выполнение заказа,
тем
чтобы
более
обойти любые варианты.
Никуда не уйдут эти деньги. Сегодня валютный контроль есть, сегодня есть ограничения по выдаче наличных денег в рублях. Сегодня страна уже достигла такого уровня контроля и исключения валютно-финансовых махинаций и спекуляций, которые позволяют сконцентрировать ресурсы на
выполнение задач. Ну, я понимаю, за что вас американцы внесли в список. То есть, понятно. Предлагаете невыгодные вещи для американцев.
Но они считают, что мы, что наши действия... Кстати, это я уверен, что эти действия позволят сделать так, что Америка разочаруется. Ведь нам главное сейчас не просто выиграть время, а эффективно продемонстрировать победы на экономическом поле сражения. И тогда они столкнутся с элементарной вещью. Они понаобещали Европе столько, что сегодня мы не упадем в пропасть, создадим экономическую базу, а главное заставим американцев выполнять липовые обещания перед Европой.
Мне понравилось, что Москва, Кремль, Путин, как раз у нас был сюжет на эту тему, и Владимир Владимирович же впрямую говорит, что кроме того, что переориентация потока нефти и газа на восток, еще очень важно, чтобы внутри страны было по доступным ценам. И для сельского хозяйства все энергоресурсы, а это сразу меняет себестоимость производства. Я чувствовал, что вам хотелось добавить.
Да, конечно, хотелось добавить. Во-первых, я солидаризируюсь полностью. Вот с американской точки зрения, то, что предлагается, это анафема. Это невозможно.
Не надо употреблять слово анафема.
Ну, я могу.
Нет, я объясню, почему. Я после того, как партия Зеленского внесла в Раду предложение отобрать всю церковную собственность Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и запретить, я в передаче «Вечер» сказал, что «И предаю тебя, анафема!» Итальянское телевидение берет у меня интервью. Они ставят этот фрагмент и говорят: «Это нормально? Что вы себе позволяете? Как вы могли взять и проклять Зеленского? Что вы делаете? Это же анафема!» Мне пришлось им объяснять так долго, отступая назад, про Томас. Они ничего не поняли, но я удивился, как внимательно они смотрят наши передачи.
Но тем не менее, я все-таки со многими вещами не соглашусь. В том смысле, что да, делается много, делается гораздо быстрее, делается правильно, но все равно правительство оперирует в той системе либеральной, которая осталась. Да, они срезают некоторые углы, они пытаются делать все, что можно, обходя там некоторые правила, но в корне придется менять систему. Если мы хотим победить, если мы хотим быстрого развития, нам уже сейчас нужно сказать, что в стране мобилизация, в стране должна быть, по крайней мере, на определенный период мобилизационная экономика, которая предполагает наличие ставки. И не правительство как такового. Что такое ставка? Ставка – это орган, который объединяет и координирует все направления деятельности, не только экономическую. Можно говорить, конечно...
Я не знаю, Совбез... Нет?
Совбез.
Мне казалось, что Совбез
Дело в том, что Совбез является совещательным органом при президенте.
То есть ему полномочий надо больше.
А ему должны даны быть полномочия оперативного управления. Вот тогда и соответствующие структуры, и кадровые структуры, которые могли бы тогда его поднять до уровня ставки, которая работает 24/7, которая включает в себя все аспекты жизнедеятельности государства, в том числе военную, невоенную, медийную и так далее. Кстати, о медийной я хотел бы отдельно поговорить. Ничего нам сейчас не мешает, и никакой совбез, и никакие регулирования сейчас нам не мешает создать медийную ставку. Потому что вот наша слабость сейчас...
Министерство правды, что ли?
Ну, хотя бы.
У нас сразу же начнут бить ногами с криком: вы создаете Министерство правды.
А интересно, а кто начнет бить ногами?
Или, может, еще проще
тогда,
сделать?
Тогда хороший
Или, может,
вопрос...
мне примерить пиджачок товарища Суслова? Да?
Хороший вопрос. А почему тогда начнут бить ногами? И кому невыгодна медийная ставка? Вот выходят некоторые товарищи, будь то они в Думе или где-то, и говорят, а вот знаете, у нас экономика упадет на 10% в этом году. А другой говорит, нет, на 20%. И никто не говорит, что она упадет на 10%, если ничего не делать. Ну, может, она и на 20% упадет, если ничего не делать. И в медийном пространстве вот эти вот вещи носятся для тех, кто где-то что-то слышал, где-то не понимает. Он записывает себе так, значит, экономика у нас упадет на 20%, это же нам сказали. Да? Вот где координация? Армия воюет, все понятно. Ну, а все
это
остальные...
крайне опасно, потому что так можно потерять и критическое мышление.
Что значит критическое мышление?
Потому что, ну, один сказал, что на 10%. Кстати, это не в сфере его компетенции.
Вот именно.
Да, другой сказал 20%.
А почему есть... во время военной операции
сказал...
у нас можно говорить все, что угодно, в том числе для того, чтобы деморализовать собственное население и поднять уровень, так сказать, ну, как бы сказать, вдохновения у врага. Вот почему так можно делать?
Мне кажется, глубоко копаете. То есть я не думаю, что люди, которые это говорят, говорят с целью деморализации. Они просто рассуждают как профессионалы и, если угодно, предупреждают.
А вот для этого и должна существовать медийная ставка, чтобы все это координировалось.
Ставка или цензура?
Причем здесь цензура?
А потому
координация.
Что... Ну хорошо, но
координация.
Выступает государственный
чиновник.
Вот кто
у нас сейчас координирует медийное пространство?
Сейчас, минуточку, я просто хочу понять. Выступает государственный чиновник. Мы ему должны то, что он хочет сказать, до того проверить? Поставить печать. А то, не дай бог, он выйдет на трибуну и скажет, вот сейчас Александр Михайлович выступил, и, может, себе позволил какие-то вольности. А кто будет определять, вольности это или невольности? Это очень опасно, потому что мы же живем все равно в открытом информационном пространстве.
А я согласен. У нас сейчас необыкновенное время. Вот если бы он уехал куда-то, как многие его знакомые...
Может, лучше разъяснять?
Да? И там бы он говорил все, что угодно, было бы прекрасно.
Но это все равно бы было здесь. Информация все равно сюда попадет. Может быть, лучше с этим это разъяснять, объяснять, почему это не так.
Так вот, раз товарищи должны были бы и объяснить, как это будет отзываться. Но тогда должен быть товарищ, который будет за этим смотреть. Правильно, да? То есть у семи нянек дитя должна быть все-таки не без глазу. Да? Ну, есть вещи, с которыми я не согласен.
То есть мы тогда получим слухи, мы получим листовки, условно, надписи на заборе. И шепотом на кухне. Я просто смотрю, где бы не скатиться...
А про шепот на кухне? Про шепот
прошлое,
на кухне.
Которое мы уже были. Здесь надо действовать... Я абсолютно, например, согласен с тем, что говорила Маргарита, о том, что необходима некая цензура и понимание. Здесь просто очень важно не перегнуть палку. То есть вот не потерять общество. Не скатиться в элементы информационной диктатуры, которую мы сейчас полностью видим на Западе.
Вот пусть это ставка медийная и... определяет, что скатывается,
неведомые
а что
отцы.
Не скатывается. А про кухни, кстати, вот товарищ приехал с юга, его товарищ с юга, да, и он сказал, а вот знаете, что народ просит? Вы, говорит, как-нибудь передайте Путину, чтобы нас опять не продали.
Нет, это очевидно, это говорят все, и все понимают. И это точно не про Владимира Владимировича. Владимир Владимирович как раз... Вот здесь вот, вот в ком народ
так
уверен,
как раз это не о
так, нем. Это, так это
так
в президенте.
Что
то есть
быть.
Вот здесь не должно быть никаких иллюзий. При этом президента и на космодроме там четко, понятно, спокойно в очередной раз все объяснил. Важно другое, что мы говорим уже о космосе, мы говорим об Арктике, мы говорим о будущем, о том, какая будет экономика. Вот все, что помогает реализовать цели будущего, это отлично. Все, что консервирует прошлое, это очень опасно. Вот здесь я абсолютно согласен. А передать Путину... Мне кажется, что Владимир Владимирович, как выяснилось сейчас и австрийские товарищи, и многие другие, владеет всем объемом информации. То есть вот, вот просто всем объемом информации. Это, кстати, то, что отличало президента, по-моему, с первого дня его нахождения у власти. Верификация источников информации, серьезнейшая работа, его вот так взять и отрезать от объективной информации невозможно. Поэтому здесь, я думаю, была такая история когда-то, один из моих хороших знакомых, чеченец, оказался на приеме Владимира Владимировича, а тогда была в разгаре вторая чеченская кампания. И он вышел совершенно ошарашенный. Он говорит, что Путин знал лучше название чеченских населенных пунктов, где и что происходит, чем даже он, человек, там, проживший всю жизнь. Так что здесь можно быть уверенным. Президент владеет полным объемом информации и очень внимательно все отслеживает. Все хорошо. Маргарита, я чувствую, что у тебя все время такое внутреннее.
Да, а я хотела прокомментировать, если позволишь, мысль коллеги, ее в каком-то смысле развить. Нужно разделить две вещи. То, что говорят эксперты, журналисты, вот такие люди, как мы с вами.
Это
и то, что
правильно.
Говорят люди, облеченные властью. Это, как говорится, две большие разницы. Две большие разницы с точки зрения влияния на то самое настроение населения, о котором вы говорите, и, соответственно, как следствие настроения, уже потом и экономические параметры. Потому что экономические параметры, как все прекрасно знают, часто бывают следствием того самого настроения, состояния души и ожиданий. Так вот. То, что говорят люди, облеченные властью, занимающие государственную или окологосударственную должность, имеет несоизмеримо больше эффект и несоизмеримо больше пугает людей, чем если в этой студии один скажет «все пропало», другой скажет «ничего не пропало», люди послушают и лягут спать. А если стоит человек, у которого должность, и говорит, что вот такое падение или что-то еще, это, конечно, колоссальные, имеет негативные последствия. Это началось далеко не сейчас. Это ярким цветом цвело в ковид. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Я находилась внутри этой ситуации. Когда ковид, вакцинация. Один говорит публично одно, другой говорит публично другое. И тот и другой облечен государственной властью. Народ уже вообще не понимает, кому верить, что думать. Третий просто что-нибудь такое ляпнет, неправильно сформулировав. И у нас на несколько месяцев прекращается вообще вакцинация, обращение в больницы, что бы то ни было еще, потому что люди испугались.
Или такое непонимание русского человека, сказать, не, ребята, если вакцинация, пить нельзя потом. Нет, 90 дней не пьем. И народ так...
Главный-то вопрос.
Так вот, возможно, не знаю, Совбез ли этим должен заниматься или кто-то еще, но, вероятно, имеет смысл координировать именно исходящие данные, что называется, от людей, облеченных государственной властью. Потому что медийка, то есть мы медийщики, мы же не придумываем ничего. Мы цитируем. Если человек это сказал, он это сказал. Закрывать это уже бесполезно и невозможно. Это тогда разойдется по другим медиа. У них вырастет аудитория, они далеко не такие патриотично настроенные. Нужно какую-то устроить координацию, чтобы люди просто не говорили того, что не следует в такое время говорить.
Маргарита, я совершенно согласен. Но вопрос там есть еще второй за этим. Против нас работает отлаженная, глобальная, скоординированная, продуманная информационная машина.
А вот
она будет конечно эффективной всегда, если против нее не будет стоять
будет
такая же машина.
Она будет эффективной, пока не будет цензуры. О чем я говорю? Сколько уже? Лет 10, пока мы все это здесь не закроем, не запретим и не заменим своим. Плетью обуха не перешибешь, ничего вы не сделаете никак, ни с каким Ютубом и с тем, что там происходит и говорится, пока вы не закроете Ютуб. Сейчас его закрыть нельзя, потому что еще не готово, чем его заменить. Да и закрыть пока еще по-настоящему, что бы то ни было, ну, все-таки до конца не получается. Да, как вот с Инстаграмом, у меня, например, он работать перестал, у кого-то работает, не знаю, у вас был он вообще или нет. Но, тем не менее, я надеюсь, что мы это все доведем до конца, это займет какое-то время. Но я совершенно с вами согласна, ни в коем случае нельзя допустить отката назад к вот этому, пусть у нас растут все цветы, вот этот наивняк, в котором мы жили 30 лет, ну, просто наивняк, что нет, мы же за свободу.
Знаешь, сколько пусть на меня... растут все цветы, поглядел... Один
сколько
репейник.
На меня рычали в разных кабинетах, когда я ныла, как полоумная.
И
ну, ребята,
меня.
Ну что же вы делаете? Ну как можно было разрешить предустановку Гугла, Ютуба и всего остального в гаджеты и уже в телевизоры, продающиеся на территории Российской Федерации? Как можно это допустить? Неужели хотя бы защита прав наших производителей, в конце концов, и наших потребителей не является достаточным основанием, чтобы этого не разрешать. Если уж вы не хотите, в отличие от меня, ходить на такую, вступать на шаткую тропу цензуры, чтобы вас не обвинили в том, что вы там, я не знаю, Бенкендорф. Мне говорили, ты что? Ты хочешь, как в Китае?
Да.
Хочу. Очень хочу, как в Китае. Прям мечтаю, чтобы в этом смысле у нас было, как в Китае. Китаю и не нужен никакой Facebook и никакой Google, потому что китайский собственный Facebook и Google в 100 раз круче, чем настоящий Facebook и Google.
Маргарита Тимовна продолжит свои блестящие, потрясающие мысли, как по форме, так и по содержанию, но сразу после
рекламы. Спасибо тебе.
Прошу.
В общем, я надеюсь, что мы доведем это до порядка. Мы действительно начали заниматься, мы, я имею в виду, наша страна, наведением порядка в этой сфере. Мы действительно 30 лет этим не занимались вообще. Более того, многие люди, имена некоторых из них мы знаем, ну, просто пользовались услугами лоббистских структур, которые проталкивали, вражеских лоббистских структур, которые проталкивали все эти решения по завоеванию нашего информационного пространства. Это как если бы сейчас руководители погранслужбы по договорнику запускали бы к нам сюда там джавелины, я не знаю, да, вместе с их бригадой. Это ровно так и было. И люди, часть отказывалась понимать, что они творят, а часть это делала совершенно осознанно и намеренно, потому что они так думают, они хотели, рассчитывали, что Россия станет вот частью этого большого глобального мира, что наконец-то прекратится вот наше, я сколько этого слышала, наше представление о себе, о том, что у нас особый путь, нет никакого особого пути, мы должны быть вот все вместе, мы должны быть один большой единый Google. Не получится это так и не будет никогда, даже если бы мы этого хотели. Нам же рассказывал уже Владимир Владимирович, что была вообще-то мысль, вопрос, а не вступить ли нам в НАТО? Ну, раз мы все дружим, раз все хорошо.
Но со времен
чего?
Кобы,
по-моему, почему такой, какие-то микроскопические там лимитрофы какие-то составили? Нужны в НАТО? А мы не нужны в НАТО. Как так? У нас ядерное оружие, огромная армия, потенциал. Ну и замечательно. И все вместе боролись бы там с терроризмом, с действительно плохими дядями и тетями. Нет, не нужны же мы там им. Мы не нужны им нигде, вообще, ни в каком виде. Это нужно понимать. То, о чем ты говоришь по поводу нацизма, совершенно справедливо. Знаешь, есть такая болезнь, герпес. Утверждается, что ею больно почти все заражено, население Земли. Просто иногда она у кого-то проявляется, у кого-то не проявляется. Вот точно так же вот эта вот яростная ксенофобия и вообще склонность к зверству. Очень легкий путь между нормальностью и зверством, очень короткий. Это то, чем заражено человечество в принципе. Почему оно им заражено? Ну, Библию надо почитать. Первородный грех, понятно. Каин убил Авеля. Буквально вторые люди на земле, братья уже убивали друг друга. Ну, вот такие мы люди. Мы не слушаем.
Я, кстати, знаешь, этого никогда не мог понять.
Чего?
Вот историю Каина и Авеля.
А что там понять? Природа такая человека.
У них дедушка Бог. И они понимают, что вот его присутствие все время здесь, он вот, он рядом. Они еще умудряются, там, ну, Каин еще умудряется врать. Делать вид, что это не он, что я типа не знаю.
Разве я сторож, брат?
Да-да, это просто как-то...
Дети элиты.
Он не дедушка, он создатель.
Высокая идея.
Он создатель, и он нам всем создатель, точно такой же верующим людям, как Каин.
Нет, то есть он бесспорно создатель.
Не мешает нам.
Извините, но я по логике, что, ну, через...
И как с герпесом, если у человека упал иммунитет, или он там перепил, или перенервничал, вдруг пол лица разнесло, да, так и с этим... Что-то, чуть-чуть, какой-то малейший триггер, и вся эта дрянь вылезает наружу. И так было и есть всю историю человечества. Вы вспомните, что американцы со своей этой свободой и демократией, and all men are created equal, да, то, что у них там записано, все люди созданы равными и прочее. Что они творили во Вторую мировую со своими японцами, с гражданами США, японских кровей, просто японского происхождения, в том числе с маленькими
детьми. А это американская шуточка про то, что... Все сотворены равными. Это когда почти все написавшие были рабовладельцами?
Это, собственно, написал Томас Джефферсон, молодой, который, безусловно, был рабовладельцем.
Я ему к этому и веду.
Ничего не помешало написать одни из величайших строк в истории вообще человеческого написания чего бы то ни было политологического. Это американская декларация независимости, где он ничтоже сумняшися ночью сидит, пишет. Мы верим в то, что все люди созданы равными, при этом его рабы в этот момент там уже на плантацию выходят с первыми
просто
лучами рассветного солнца.
Просто для него они не были людьми.
Нет, были. Ты знаешь, были. Были людьми. Знаешь, если бы сказать, что он еще верил, что они, допустим, мулы, но ведь такого не было. Они прекрасно понимали, что они люди. Ну, как бы люди другого сорта. То есть это вот такое изначальное
лицемерие. Люди, но не совсем.
Изначальное лицемерие, на котором построена сама американская идея, когда вы в 1776 году пишете, все люди созданы равными, а рабство вы отменяете только через 100 лет почти после этого. У вас после этого еще 100 лет в стране до 1865 года, когда гражданская война закончилась, по сути, сохраняется рабство. Что они творили со своими японцами? А что японцы творили с китайцами во время нанкинской резни? Когда тысячи женщин погибли от того, что, извините, были изнасилованы бамбуковыми вот этими прутьями? На глазах у всех. И всех это усы. Это не один какой-то маньяк, а какой-то Чикатило, который бегал, а это целая армия, которая занималась этим массово. Это прорывается в человечестве бесконечно, всегда и всегда будет. От ксенофобии мы одна из немногих стран, у которых есть потрясающая прививка, вакцина. И я надеюсь, этой вакцины хватит на очень-очень много лет, потому что мы изначально формировались как многонациональное государство. И более того, Российская империя, народы, в которые в нее добровольно входили, не пыталась прижать к ногтю, не пыталась их ассимилировать. Да, вот Армения вошла в каком-то 1828 году в состав Российской империи. Никто же не запрещал ей сохранять свою церковь. Вот у нас сегодня Пасха. Мы сегодня вечером будем отмечать армянскую Пасху. Никто нам не мешает. Есть церковь армянская прекрасная в Москве, и не одна. И так было на протяжении этих столетий. Сохранять свой язык, сохранять свою культуру, свою самобытность. Никто не пытался сделать из армян обязательно русских, чтобы все ходили в кокошниках и отказались от своей культуры. Нет, и в этом сила наша, что все народы сохранились как народы. Это то, до чего не могла все эти годы дотумкать Украина и никак не дотумкала. Не надо разделять, будьте одним народом, в этом ваша сила. Вчера было 7 лет гибели Олеси Бузины. Вы все знаете журналиста Олеся Бузину, и он и у нас работал, для нас писал. Вот его 16 апреля в 2015 году застрелили.
В Киеве.
И он в Киеве, да, и до сих пор никто не наказан, и, надеюсь, будет наказан уже с нашей помощью, но они-то сами не накажут. Он говорил замечательную вещь. Сведомая Украина пытается не развивать украинскую культуру. Она пытается уничтожить русскую. Вот это национальная идея. Не может национальная идея, ничья, состоять в уничтожении чего бы то ни было, потому что есть правило бумеранга, и рано или поздно ты уничтожен будешь сам. Ну, не работает это по-другому.
Извини.
Да.
А что происходит с национальной сейчас культурой Франции, Бельгии, Швеции, Америки, Англии? Разве они не оказались жертвой вот этого универсального либерализма? Посмотри, как их тоже стало сжирать. Это же тоже очень любопытно. Мы вдруг видим, как вот этот вал условного либерализма их просто подъедает.
И Российская империя, и Советский Союз...
А мы нет. Мы
считали
другие.
Предметом своей гордости вот эту многонациональность. И
конечно.
Так было испокон веков, когда этот сумасшедший нехороший человек маркиз де Кюстин приезжал к Николаю Первого, которого уговорили его принять, дескать, он хорошо напишет про Россию, он написал про Россию хуже, чем кто бы то ни было. Мне кажется, Гитлер хуже не написал бы про Россию. Но неважно, он когда его принимал и спрашивает он его, как вы думаете, а кто здесь русские? Кюстин говорит, да, вы все вот кроме меня же русские. Он говорит, нет, вот этот мой генерал, он поляк, вот эти два грузины, вот этот немец. Кюстин его спрашивает, а кто же русские тогда? На что Николай Первый говорит, вот мы все и есть русские. При том, что у самого Николая Первого русским был только прадед Петр Первый, а больше у него русской крови не было, что не мешало ему и его потомкам быть Романовыми и великими русскими царями. Ну, мы же знаем, что после Петра Первого все. В этом наша сила. Вы вспомните, как в Советском Союзе писатели, которые не могли пробиться, специально брали себе этнические псевдонимы, имена, фамилии, потому что с этническим малых народов именем там и псевдонимом было гораздо проще пробиться, потому что Советский Союз, до него Российская империя. Были, конечно, перегибы. Я как раз не хочу говорить сейчас о плохом. Согласна совершенно, что сейчас не время. Да? Мы когда-нибудь разберемся со своей историей, но не сейчас. Сейчас нам надо разобраться со своей современностью. Были перегибы, но в целом гордилась страна тем, что она вот такая. По-настоящему гордилась. Они пытаются всем внушить про вот этот мультикультурализм, которого и в помине нет. Вот на примере той же Шанели. Его, ну, нету и не было, потому что в них этот нацизм сидит, как герпес. Он никуда не делся, он в 45-м году не вылечился, потому что он, судя по всему, неизлечим. Медицина, кстати, считает, что он пока что неизлечим. Но медицина про многие болезни считает, что они неизлечимы, пока они становятся излечимы. И я надеюсь, что мы дозреем, созреем, доразовьемся до такой степени, что мы излечим это и у них. Мир меняется очень быстро. Какие-то там 20-30... Слушайте, той Америке всего 250 лет. Это что это? Тьфу! Еще при нашей жизни все может быть совершенно по-другому. Но для этого сначала, я с обоими коллегами согласна, мы должны заняться с собой и наведением хотя бы вот, ну, элементарного порядка. Я вот взяла себе за цель каждый раз в твоей программе говорить, как я вот тогда говорила про интернет и про прочее, про какую-то ерунду, которую надо поменять. Сейчас говорят, нужно малый бизнес, средний бизнес, вообще убрать налоги или сократить налоги, и вот тогда заживем. Я провела такой мини-опрос по владельцам, своим знакомым малого бизнеса. Я говорю, скажите, вам что больше мешает, налоги или проверки? Они говорят, какие налоги, ты с ума сошла? Налоги вообще элементарные, очень просто, все там, доход минус расход, 15% с разницы платишь, отлично, мы понимаем, что должны платить налоги. Но взяток мы платим в 5 раз больше. Вы вдумайтесь, как устроена экономика страны, что малый и средний бизнес платит в 5 раз больше в карман каждому пришедшему проверяльщику, чем он платит налогов своей стране. Ну кому это нужно? Ну понятно же, что эти проверяющие в 90% случаев не улучшают ни жизнь потребителя, ни жизнь поставщика услуг, ничего. Они работают просто на свой карман. Это алчные, ненасытные, специально как-то устроенные люди. Понятно же, что все те правила, на которые они ориентируются, СНИПы иногда еще 50-х годов Советского Союза, которые не менялись, уже нет таких, то, что называется realities, да, то есть нет таких вообще вещей в природе, о которых там написано. Этого уже вообще не существует. Как не существует, например, болезни черная оспа больше в природе. Ее нет. А там про все это до сих пор написано. И все это должно выполняться этим несчастным малым бизнесом. Выполнено это быть не может. Поэтому сюда 20 тысяч, сюда 30 тысяч, сюда 50 тысяч. И вот так живет экономика страны. Вы представляете, если бы эти деньги, они имели возможность инвестировать, собственно, в свое производство. Им и банки были бы не нужны. Им все равно было бы какая ставка. У них бы высвободилась половина их бюджета, который уходит на этих проверяльщиков. Ну разве нельзя это просто взять и отменить? Ну хоть на 5 лет. И проверить, что будет. Чтобы никто не приходил. 5 лет никто не приходил. Пусть все работает, как работает. Мне кажется, это уже сделает нас во многом другой
страной. Идет матч по водному полу.
Да.
Тренер кричит с бровки. Отдай мяч Пете. Отдай мяч Пете. Вася забрасывает и говорит тренеру, ну чего вы кричите, я же забросил. Ты забросил, а Петя утонул. То есть вы сейчас что предлагаете? Вы сейчас предлагаете, чтобы все те, которые привыкли хорошо жить, вдруг сказали, опаньки, нам что теперь, куда деваться-то всем?
Пусть приходят в этот самый ресторан или в этот самый ларек, который они проверяют, менеджерами, раз они такие замечательные, управляющими, еще кем-то и работают. И когда
могут
мы наведем...
утонуть.
Когда мы наведем порядок с этим, мы действительно станем совсем другой страной, и тогда мы, возможно, найдем лекарство и от герпеса.
Подписываюсь под каждым словом.
Спасибо тебе, дорогой.
Карен Георгиевич.
Ну, я, поскольку большой поклонник вашей программы, постоянно ее смотрю и считаю, что она дает много пищи для ума, я оттолкнусь от ваших предыдущих программ, где я не участвовал, но смотрел. И вернусь, кстати, к той теме, которую Андрей сказал. Вы в последней, по-моему, даже предпоследней, говорили о проблемах, которые возникают с таможней. Правильно? О том, что таможня, она, так сказать, что-то кого-то не пропускает в этой ситуации, вот надо что-то делать. Но я вам так скажу...
Гуманитар. А? Кажется, мы были услышаны, говорят, что стало гораздо лучше на границе.
Говорят, что стало, наверное, вы были услышаны, стало гораздо лучше, но понимаете, я бы тут не вешал всех собак на таможенников, потому что я понимаю ситуацию, у них есть предписание, у них есть законодательство, у них там написано то-то и то-то, строго говоря, если требовать сегодня от них, чтобы они начали по своему усмотрению из своих гуманных и каких-то там соображений нарушать то или иное, это значит, что разрушить всю государственную систему. Чиновник, он должен жестко выполнять те правила, которые установлены в государстве. И, так сказать, он не должен там гуманно, негуманно, потому что это есть разрушение государства. Но я понимаю ситуацию. Вот то, о чем говорил Андрей, и Александр Михайлович тоже. Мне кажется, это важно. Но здесь это не первый, так сказать, раз возникает тема. Но, на мой взгляд, все-таки нужен орган. Подобный ГКО там, во время войны, Государственный комитет обороны. Там, может, это Совет безопасности с полномочиями. Он, кстати, может быть Эти полномочия могут быть, и, наверное, нужно, чтобы они были утверждены там, Госдумой, так сказать, там, Советом Федерации, то есть придать им некую легитимность. Но в этом органе, который будет возглавляться президентом, у него должны быть права приостанавливать действие законов, приостанавливать или отменять те или иные, так сказать, указы, там, я не знаю, бюрократические эти, которые это в случае, если это необходимо для решения той или иной, так сказать, быстро решить ту или иную ситуацию. А решать надо быстро, понимаете, вот начиная от таможни и кончая производством гвоздей, которых, как выяснилось, Российская Федерация не производит. Слава богу, Александр Григорьевич Лукашенко в Беларуси, оказывается, их производят, а в России не производят гвоздей. А в России не производят колготок, в России не производят, оказывается, там, косметики. Понимаете? Беларусь все это производит. Я не говорю, это, конечно, мелочи, но я говорю о том, что такие вещи надо делать быстро. И, как говорится, для этого надо иметь орган, у которого есть права в случае необходимости отменить закон. Приостановить закон, приостановить действие того или иного этого, сказать, что это надо, там, банки должны действовать сегодня вот так вот, это надо сделать сегодня, а не завтра, понимаете, потому что ситуация, там, как бы мы, об этом много говорили, но идет, на мой взгляд, Третья мировая война, она уже идет. Просто она пока в той фазе, которая, как говорится, еще не дошла до ядерной войны. Но это серьезная история. И здесь вы говорите, вот вернуться в опыт прошлого. А я считаю, что надо вернуться в опыт прошлого по одной простой причине. Дело все в том, что Советский Союз, это было его преимущество, его проблема. Это был антикризисный проект сам по себе. Он был создан в момент, когда страна находилась в кризисе еще худшем, чем мы сейчас. Когда это была полная изоляция, когда это была потом война. И с этим, надо сказать, Советский Союз блистательно справился, потому что он создал именно ту систему, которая работает вот в такой ситуации. Его проблема стала в 60-е, 70-е годы, когда надо было менять антикризисную модель и уходить в другую модель, что, кстати, сделали китайцы. Понимаете? А, так сказать, вот Советский Союз этого не смог. Поэтому, когда говорят, что зачем нам опыт СССР, он как бы развалился. Он развалился не потому, что он тогда. Тогда-то он как раз все выдержал. Он выдержал и модернизацию, и выиграл войну со всем Западом, и восстановление. Это-то он выдержал. Он как раз не смог выдержать уже перехода в другую стадию. Но у нас-то сейчас именно кризис. У нас именно сейчас та ситуация, которая была в СССР там перед войной и во время войны. Поэтому я понимаю смысл. У нас сейчас ЦК КПСС. А что делал ЦК КПСС? ЦК КПСС это был как бы над министерский уровень, который быстро мог решить. У него были права на это. Он мог решить одно министерство. Мы же понимаем, как это. У одного министерства у него свой интерес, у другой. ЦК это делал. Вот примерно это, на мой взгляд, должно быть. И вот такой орган, мне кажется, необходим. Там, как он будет называться? Совет безопасности с широкими полномочиями, так сказать, ГКО. Это уже другой вопрос. Но мне кажется, что это неизбежно. И, так сказать, потому что мы стоим перед серьезнейшим вообще вызовом нашей цивилизации. Серьезнейший, я уже несколько раз говорил, на мой взгляд, это такое последнее решающее вообще сражение. И, строго говоря, так сказать, они нас втянули в него. Втянули. Мы вынудили нас первыми начать военную кампанию, что, кстати, минус с информационной стороны. Но те, кто мне скажут, что ну что значит вас вынудили, вы начали, я скажу, а посмотрите, что они делают сейчас с Китаем. Они повторяют эту схему. Они повторяют эту схему. Она им понравилась. Она хорошая схема. Значит, они начнут сейчас вооружать Тайвань. Значит, вооружать. Что должен будет сделать Китай? Тайвань находится у него под носом. Это непотопляемый авианосец. Значит, они вынудят Китай к тому, что Китай тоже должен будет каким-то образом начать операцию. Но начать операцию в Тайване, на Тайване, это очень тяжело, потому что там китайцы живут. так же, как и мы. Китай не сможет их бомбить ковровыми бомбардировками. Ты поди его возьми, этот вооруженный до зубов остров. А под это дело они объявят санкции. Те же самые. И выключат Китай вообще из мировой экономики. Вот к чему они все это делают.
Мы это сражение, может быть, и начали. Хотя донецкие считают, что оно началось за неделю со страшных бомбежек, когда нам пришлось эвакуировать.
Это
более
понятно, все, что человек. Мы. Да,
нет,
это все,
нет, но здесь важный момент.
Менее,
мы заканчиваем восьмилетнюю войну.
Да, восьмилетнюю войну, но тем,
вот
не, это менее, важно. Но тем не менее, то, о чем я говорил.
А то, что они втягивают, без
проблем. Да, да. И плюс к этому, но надо понимать, выглядит это именно так. Понимаешь, у меня есть шведский друг, абсолютно, так сказать, русофил этот, который мне говорит, ну почему вы в интернете не сделаете на английском языке ролики об истории этой?
Хороший
потому
день,
что люди у нас в Швеции все считают, что война началась 24 числа. Я с детьми своими не могу их убедить. Но, говорит, сделайте на английском-то языке, тем более украинцы-то делают на английском языке. Чего ж вы на английском языке не делаете?
Этих роликов
море.
Сотни и уничтожают. Тысячи. Хотите, я вам прямо сейчас
слушай,
дружу.
Рита,
я,
ну я тоже, я все
одна
это
проблема
знаю.
В том, что как
слушай,
только
ну,
эти
ну,
ролики...
Есть возможность, нет, если нет, даже нет этот ролик просидит двое суток, а
не
он
сидит
может
он двое
просидеть
суток, двое суток. Он сидит
суток.
Две минуты.
Ну, слушай, ну можно это делать из Запада. Можно это оттуда,
из Запада
оттуда
запускать. И
делается.
Из других
оттуда
источников запускать. Ну,
вот, конечно, из других источников. Из своих вообще невозможно. Запускается из других источников.
Ну, тогда, ребят,
банится
тогда
через
давайте поднимем руки и скажем, не, мы не можем, мы ничего не можем.
Нет,
а
мы ничего можем.
Для этого, вот я сейчас, и говорю, должен быть комитет обороны, который решает информационные вопросы.
И все объясним.
Да. Ну, хотя бы хоть каким-то, если. Ну, хотя бы ролики-то можно уже сделать,
да
а
не
уже
есть.
Потом подумать.
Мы их показываем большое количество.
На английском языке.
На английском языке, на испанском,
я
на китайском.
Карен Юрьевич, вы знаете,
языке?
Почему их
да.
не
ну,
видели?
Ну хорошо, у нас.
Потому
все
что
отлично.
Их банят сразу.
Все,
это не отлично,
я
это очень плохо.
Ну вот я вынужден сейчас там каждый четверг выступать на итальянском телевидении. Я всем регулярно объясняю: восьмилетняя война, 15 тысяч жертв. Каждый день обстрелы, Донецк, Луганск, у них вот такие глаза. И каждый раз им все равно объясняешь. Они живут в условиях информационной такой зачистки.
Хорошо,
мы начинаем
ладно.
Вещание этим у себя в Ютьюбе. Через два часа блокируют.
Я снял эту тему, ладно.
У нас
проиграли
средняя жизнь ролика 2 минуты.
Не проиграли,
но,
мы продолжаем
но
бороться.
То, что необходим,
нам помогают
такой,
китайские коллеги.
Такой орган необходим, на мой взгляд, он необходим, понимаете? Потому что мне кажется, что вот эти все вопросы, которые нужно решать быстро, их никак... Не потому что министерства плохие, потому что указы, законы, всевозможные предписания, все это... И должен быть орган, который может в какой-то момент все это свести, отменить, приостановить и сказать, вот будет так, вот таким образом. У этого органа не должна быть только в одном в моменте власти, это уголовно-процессуальное, чтобы это не возникало желание, так сказать, знаете, там, изменить, там, ну, понятно, кого-то посадить под это дело или что-то такое. Это другой вопрос. Но вот это-то, мне кажется, очевидно. Теперь, почему все-таки они, надо сказать, в определенной степени успешны в своих этих... так сказать, они успешные. Надо сказать, что вообще война, так сказать, между Россией и Украиной, спецоперация мы ее называем, так сказать, ну, вообще они добились всех целей, которые вообще могли только мечтать. Объединили Европу, Швеция, Финляндия 100% войдет в НАТО. Понятно, все это, так сказать, все понятно. Нанесли серьезнейший ущерб нам, и который еще будет, это все понятно. Но в чем дело? Ну, мне кажется, здесь тоже один очень важный момент, который все-таки нам надо уяснить. Дело все в том, что американцы, на мой взгляд, у них цель нанести поражение сопернику. А поражение нанести России и Китайской Народной Республике. У них такая цель. А у нас такой цели и у Китайской Народной Республики никогда не было. У нас всегда цель как бы устоять. Как бы, ну то есть вроде как ты выходишь на ринг, вот он хочет тебя нокаутировать, а ты хочешь как бы вот...
Подружиться.
Подружиться, да. И как бы уговариваешь его каким-то образом прекратить эту всю эту. Ну, понимаете, мне скажут, ну, как возможно нанести поражение Соединенным? Да возможно. Если есть цель, и если ей подчинено, но это война. В войне ты должен наносить поражение противнику, а не просто, как говорится, уговаривать его каким-то образом так сказать, вроде как обойдется. Понимаете, вот это психологически совершенно разные задачи. И от этого, кстати, между прочим, и потому что в операции на Украине – это только часть этой борьбы.
Конечно.
От этого, между прочим, понятно будет в большей степени, и что нужно от военной операции на Украине, какие цели там и какие задачи ставить. Потому что речь-то идет не о войне с Украиной, а речь идет о войне с Соединенными Штатами и с Западом. И от этого, как говорится, надо. У нас тут разные, так сказать, давай там... Да, до Атлантики дойдем, давай там Польшу денацифицируем, не знаю. Я считаю, что в этом смысле верховный главнокомандующий, который обладает всей полнотой информации в политическом, в военной ситуации, в экономической, вот он должен решить то, как, где и каким образом заканчивать эту операцию в зависимости от тех средств и реальные ситуации, которые есть для глобального противостояния. Я, кстати, приведу любопытный пример. Я помню, так сказать, ну, вы помните, так сказать, 150 лет назад, когда Бисмарк начал войну с Австрией, когда Австрия была Австро-Венгрия была противником объединения Германии. Они, кстати, начали эту войну, между прочим. Они ее инициировали, они начали, пруссаки. Они разгромили австрийцев в известное сражение под Садовой. Вена была свободна абсолютно, была беззащитна. Бисмарк не пошел на Вену. Его спросили, а почему вы Вену не взяли? Он сказал, потому что в нашу задачу входило не разгромить австрийцев, а принудить их любить себя. Любопытно, опять, я это говорю не для того, чтобы, так сказать, подтолкнуть к чему-то президента Верховного Главнокомандующего. Я повторяю, что в этом смысле мы должны полностью довериться, так сказать, уму, опыту президента страны, Верховного Главнокомандующего, и не пытаться его каким-то образом в этом смысле подтолкнуть туда или сюда, потому что у нас, прямо скажем, в обществе разные. У нас есть, как говорится, такие... Давай туда-сюда, как говорится, все полностью зачистим и превратим Украину в Советскую Республику, так сказать. И есть и другие, что давай-ка побыстрее все сдадим, и, как говорится, это. Вот надо в этом смысле, мне кажется, и в определенном смысле я согласен, что элемент все-таки цензуры в военное время нужен. Элемент хотя бы, потому что надо понимать, что ситуация очень тяжелая. И последнее, о чем хочется сказать, она говорит, тяжелая, но не безвыходная. И я абсолютно уверен, что мы выиграем, если мы сделаем правильные шаги, так сказать, понимая реально опасность ситуации. Последнее, о чем хочется сказать... По-моему, Марго, с тобой у вас был очень трогательный разговор о том, как наши солдаты выносили под огнем раненого украинского солдата.
На двери,
трогательная история, да. Но я бы сказал, таких солдат надо под суд отдавать вообще. Потому что, на мой взгляд, солдат и офицер Красной Армии, извините, я по старинке говорю, его задача сохранить свою жизнь для того, чтобы выполнять задачи, которые поставило перед ним командование. К пленным надо относиться гуманно, но это не задача, так сказать, знаете, если бы мы под Сталинградом выносили немцев все, так сказать, туда-сюда, в этот. Это задача санитарных частей, там, я не знаю, есть определенная там военная полиция, так сказать, и прочее. Но мне кажется, надо уже понимать, что мы имеем дело с очень мотивированным противником. И когда, так сказать, украинские там военные, так сказать, жалостливо рассказывают о том, что они за деньги пошли и вообще их обманули. Ну, я понимаю, пленные все что угодно.
Одни повара и водители, как с ними поговоришь.
Да, одни повара и водители. Нет, это видно, что это мотивированный очень противник, очень мотивированный, с вычищенным сознанием. И это неудивительно, потому что Гитлеру потребовалось 6 лет для того, чтобы нацию изменить, а у этих было 8. 8 лет. Больше. 8 больше. Лет они, на самом деле, правильно, Андрей, больше, конечно, но я больше. Говорю, последние 8 лет этим усиленно занимались. Поэтому надо понимать, что это, так сказать, это действительно мотивировано, и в этом смысле большой разницы между ВСУ и нацбатами я-то вообще не вижу. Вот эти все разговоры, что там нацбаты,
нет, уже
вот
нет,
нас заставляли они, потому что мы их боимся. Чего они боятся? Видно, здоровые мужики, так сказать, отлично, отлично, как говорится, высокого роста. Ну, видно, что это бойцы. Я, кстати, с уважением надо к ним, так сказать, отметить, что они противник сильный. Сильный ли именно потому, что это действительно славяне еще, но славяне, которым вычистили сознание. Но я думаю, что это надо понимать, и не надо наших бойцов в этом смысле тоже настраивать на какой-то этот. Я повторяю, я сторонник абсолютно гуманного отношения, естественно, к военнопленным, но я считаю, что, так сказать, главная задача не под огнем выносить раненых, так сказать, этих, а вообще выполнять задачи, потому что солдат и офицер должен сохранить свою жизнь.
Ну, здесь...
Он должен сохранять свою жизнь. Знаешь, я когда служил в армии, так сказать, был такой эпизод в моей жизни. Я помню хорошо, у нас командир полка Толковый был, перед учениями он сказал, главное, вы все сделаете, чтобы не попасть под танк или под машину. Ваша задача сохранить жизнь, потому что это и есть главная задача всех учений. Выполнить те задачи, которые перед вами стоят, так сказать. Потому что, понятно, в учениях можно и под танк попасть. Это правильные слова. Это правильные слова. И мне кажется, просто здесь это то, важно, чтобы понять меру противостояния. Оно серьезное. Оно очень серьезное. И, так сказать, к сожалению, действительно наш, так сказать, сосед, действительно, надо сказать, хорошо подготовлен, офицерский, видимо, состав хороший. И очень мотивированный. Это тоже лучше. Видно. Тем более, есть уже случаи. Пленные по второму разу попадают.
Но они уже сами сдаются второму разу.
Ну, это, знаешь, опять, мы же не знаем, сами они, кто он,
нет,
сам
ну
их, сдался.
Так они, говорят,
они всегда все сами сдаются.
Нет, не в этом дело. Нет, эти как раз реально сами сдались. Они говорят, ну а что, нас обратно отправили, нас тут же, хоп, даже семью не повидали, обратно на фронт. Но, Карен Георгиевич, я вот сразу после рекламы поставлю один интересный такой ролик, который ребята в Мариуполе записали с одним из наших бойцов. Те мотивированы, какие угодно, но наше Министерство обороны... Совершенно блестяще подготовила, и, конечно, наши бойцы, это отдельная тема. И
я не сомневаюсь.
Им просто глубочайшее уважение. По поводу информационной войны. Американцы считают точно наоборот. Они считают, что мы информационную войну выигрываем, поэтому, несмотря на бешеное давление, им не удается ни Индию, ни Китай, ни африканские страны, ни Латинскую Америку, ни арабский мир склонить в свою сторону. Они поэтому страшно возмущены. Потому что мы проводим очень эффективную политику, при этом реально большое спасибо китайским товарищам, потому что вот что сейчас мы стали делать? Мы стали очень любопытно делать. И здесь опять это делает Министерство обороны, честь им и хвала. Мы привозим иностранных журналистов в Мариуполь. Они идут с нашими частями, они видят своими глазами, они говорят с местным населением. И они, даже не через нас, а они сами, в частности, итальянские журналисты, и не только, китайцы постоянно работают, они рассказывают, они показывают людей, которые говорят, что у нас 8 лет идет война. Что с нами делали эти нацисты? Они это рассказывают. И это постепенно-постепенно ставит и Европу в сложное положение. Но, конечно, такого уровня цензуры, как там, в России и близко нет. То есть там все зачищено. Андрей, вы хотели добавить
что-то? Да, почему они нас поддерживают? Китайцы, индусы, весь остальной мир. Да просто потому, что они были когда-то все колониальным придатком, конечно, вот этого западного мира. Они прекрасно помнят, кто он такой.
Так они мало этого. Они говорят, так вы же расисты. Они говорят, а что вы так относитесь с Украиной? Потому что они белые. Вот он, Байден говорит, геноцид. Да, это трагедия, погибли мирные жители, там, тысячи с лишним человек. Только вот я вчера у себя в стриме показывал несчастную рыдающую женщину, у которой тарбаты убили ее ребенка. Ее ребенка на территории, контролируемой киевской власти. Просто пришли обдолбаны и застрелили мальчику, там, 12 лет, он был в камуфляжной куртке. Сколько из тех детей, о которых говорит Украина, погибло от их рук? Мы же помним расстрелянную машину в Киеве, когда тероборона приняла и там долбанула очереди. Каждую смерть же надо расследовать. Но когда американцы начинают говорить о геноциде, им говорят, минуточку, те же арабы говорят, в Ираке за первый месяц более 7 тысяч вы убили мирных жителей. Что же вы тогда молчали? Поэтому сейчас Ирак же отказался голосовать против нас, сказав, это что за фарисейство? Чего вы устраиваете? Мы, исходя из своего прошлого, не можем поддержать американскую позицию. Говорят, ну да, в Европе какой-то локальный конфликт, говорит остальной мир. Говорят, а то, что у нас происходит, вы не видите параллельно? Вы не видите, что вы с нами со всеми творите? Африка говорит, вы чего, с ума сошли? Как вы относитесь к беженцам другого цвета кожи? Нет. Англия же, да, в Руанду собирается отправлять беженцев. В Руанду! Чтобы они там сидели и ждали. А украинцам, ну, добро пожаловать. Те говорят, не, ребята, эта тема не пройдет. Реклама. Ну, мы сейчас готовим это видео. Его снял Семен Пегов, большой русский поэт и блестящий военкор. Когда будет готово, я вам покажу. Как раз стали говорить о Китае, поэтому интересен, да, опыт товарищей.
Вот, на мой взгляд, чем отличается модель Китая от модели России до последнего момента? Потому что Китай стратегически не менял никогда свою концепцию на протяжении 40 лет. Он тактически изменял рисунок, но у него была четкая цель, понятие вот, достижения, как ее, в то время как у нас одновременно осуществлялись 2, 3, 4 модели. То есть мы прекрасно понимаем, что нельзя одновременно и хранить деньги на Западе, и вкачивать в западные активы, и при этом пытаться развивать нашу экономику. Нельзя одновременно повышать налоги и устраивать вот тут вакханалию, о которой Маргарита говорила, с проверками, и при этом говорить малому бизнесу, ребят, развивайтесь. Вот у нас одновременно было несколько моделей. Китай никогда не допускал этого. Точно так же, как Китай изначально планировал, и это очень важный момент, создать свой независимый интернет, в самом широком смысле этого слова. И первые, скажем, аналоги YouTube, Google, они были в Китае очень примитивны, они были чудовищными, с ними в них нельзя было работать. Но сейчас они блестяще построены. То есть Китай двигался постоянно, шаг за шагом, к той цели, которую сейчас достиг. У нас же это сейчас очень важно. У нас до сих пор сохраняется некая концепция, что сейчас все пройдет, мы вернемся к тому, как жили, будем спокойно заниматься ничем, выкладывать ролики в Инстаграм, в Ютуб, и все наладится. Вот это очень опасное определение. Китай, из-за того, что не менял никогда своей стратегической концепции, он не будет ее менять и сейчас. Потому что он двигается именно к тому, вот о чем Карен Георгиевич говорил, у Китая нет желания просто потолкаться плечами с Америкой, ну, там, чуть-чуть сдвинуть ее. Китай действительно хочет победить, не военным образом, экономическим. Но Китай сегодня, у него, так сказать, торговля с теми странами, которых мы называем недружественными, составляет 54% товарооборот с ними. И как раз самые основные партнеры, это США, это Германия, это Япония, они как раз и есть основные торговые партнеры Китая. И когда внезапно вдруг наши любители говорят, вы знаете, а почему Китай вот продолжает с ними общаться? Пусть он поддержит нас, откажется с ними торговлю. Ребята, слушайте, вообще-то у них есть своя экономика, своя страна и свой народ, который надо кормить. Мы также впадаем в непонимание того, что Китай нам что-то должен. А почему он нам не помогает? А пускай нам поставят технологии. Ну, во-первых, я напомню, что многие китайские технологии, так называемые китайские, они защищены патентами американскими. И Китай не собирался, по крайней мере, в ближайшее время разрывать отношения с США. Лет через 10, через 15, да, скорее всего, вот это то, что по-английски, то, что американцы запустили, понятие декаплинг, да, вот размежевание. Китай собирался его делать, но не сейчас. И мы, в известной степени, российская операция нарушила китайские планы. И Китай не был к ним готов. И то, что сейчас Китай пытается перестроиться и понять, как вести себя дальше, это очень сложный момент. Еще надо четко понимать, у Китая нет необходимых технологий, которые могли бы целиком заместить те технологии, которые и в России, и в Китае поступали с Запада. Действительно, Китай вышел на первое место по патентам. Китай патентует самое большое количество в мире всего остального. Но исследования показывают, что только 10% патентов реально можно имплементировать, использовать. Все остальное – это мусор. И ну, так вот устроен Китай. У Китая нет многих технологий, которые нужны нам. Вывод отсюда какой? Надо забыть о том, что Китай должен нам помогать. Где может, поможет. Политически, да, действительно, очевидно, Китай занимает...
Вообще формулировка «должен» в международных отношениях не работает.
Ну, мы же об этом и слышим постоянно. Когда у нас говорят на различных форумах бизнесменов российских, ну ничего, мы сейчас в Китай придем, они нам помогут. Здравствуйте, а вы у Китая-то спрашивали об этом? У Китая есть, еще раз говорю, своя программа, которую нельзя нарушить просто так. И надо еще понимать один момент.
Китай Но же... если говорить с Китаем с уважением и их понимать, вот, то любая дверь может открыться.
Вот я об этом же. Давайте говорить нормально, прекратите требовать. И сейчас посмотрите, Китай же внимательно наблюдает не только за тем, что происходит вот там, на Западном фронте, то, что называется. Он смотрит на то, что происходит в России. Он смотрит на обсуждение, на дискуссию, на внутренний, так сказать, политический нарратив, который здесь идет. И он видит же поразительную вещь. Вот посмотрите со стороны, с китайской, не с западной. С западной все понятно. И как раз западная сторона несколько примитивизирует ситуацию в России. Китай же сам построен на нюансах. Он очень похож на плане на Россию, потому что, с одной стороны, он страшно привязан к западным рынкам, и отвязаться невозможно. Но, с другой стороны, он ненавидит этот западный мир. Если не ошибаюсь, Андрей здесь как раз сказал короткую, но очень важную реплику о том, что вот этот вот мотив колониального прошлого, он очень болезнен для Востока. И то, что сейчас происходит на Западе, когда пытаются объяснить, что такое демократия, что может быть такая и никакая другая, что есть только один правильный интернет, что Google может быть только правильно индексировать сайт и никак по-другому. На самом деле, разве это не является остатками или там дериватами колониального мышления? Это Западу кажется, что они избавились от колониального мышления. Оно же осталось. Оно базируется на идее нормативности какой-то культуры и ненормативности других культур. Российской, китайской и так далее. Ненормативности экономики, ненормативности подачи информации. Ненормативности того, что одни ролики в YouTube разрешены, а другие вообще запрещены.
Кстати, Алексей, прости, надо отметить, что Китай нас на политическом уровне поддерживает колоссально.
Я вот как раз
к этому просто говорю. Колоссально.
Он поддерживает, но надо понимать, что вот есть вещи, которые мы можем с Китаем обсуждать, и есть вещи, которые не надо с Китаем обсуждать. Но я к чему сейчас веду речь? Я говорю к тому, что Китай болезненно относится ко всем заявлениям, когда от Китая требуют сейчас США, как он должен себя вести. Отказаться от поддержки России. Причем это же не как-то тонко формулируется, это же лобовым образом сформулировано. Китай говорит, стоп, а зачем это с Тайванем нам раскручиваете ситуацию? Понятно, Китай отлично понимает, что то, что сейчас будет твориться вокруг Тайваня, это попытка связать Китай, увязать его надолго вот со всеми этими проблемами. От Китая не просто, мир не может так просто открепиться, это не Россия. Китай значительно более глубоко интегрирован в мировые процессы. И, в общем, рынок гигантский и для американских, и для британских товаров. Но понятно, что как только Китай начнет перекрывать, то это начнется полная дестабилизация, как бы снос нынешней финансовой, банковской иной системы. Китай хотел бы, на самом деле, это сделать. Просто сейчас он не готов. Это же вопрос подготовки. Но есть и другой момент. Когда я говорю, что Китай внимательно наблюдает за нашими нюансами, он же видит, что многие люди, которые буквально еще несколько лет назад говорили, вы знаете, мы же западники, мы должны двигаться на запад. Те они говорят, нет, давайте теперь разворачиваться на восток. Ребята, ну не бывает так, что вот в Китае не бывает, что ты сегодня одно говоришь, завтра другое, к тебе плохо относятся. Ты должен хотя бы один раз сформулировать свои идеи. Посмотрите, кто у нас сейчас, те эксперты, которые призывают работать там с Китаем. Да те же самые, кто призвали работать с Западом. Причем так же искренне и без всяких нюансов. Ну и как после этого относиться? Ведь, опять-таки, китайцы, да, они понимают по-русски, иногда лучше мы по-китайски. И они смотрят это. Когда они говорят, ну слушайте, вот там выступает на трибуне какой-нибудь известный человек, так он же буквально несколько лет назад говорил, что только через вступление в НАТО и только через укрепление мы сможем подняться. Как работать с этими людьми? И вот здесь как раз речь идет о том, о чем мы все время говорим, о качестве элит и о качестве человеческого капитала. Мы говорим, хорошо, давайте расплюемся с Болонской системой. Отлично. Только в Китае же есть подобная система, но она никогда не называлась Болонской. Китай сумел создать свою систему образования.
Проходила странная информация, что якобы Китай отказал нам в научном обмене.
Да, но это абсолютно, на мой взгляд, неправильно истолкованные слова президента РАН, который сказал, что Китай поставил на паузу научные контакты, но вообще-то, скажем, мы там общаемся с Китаем, с нами он на паузу не поставил. Так, может быть, надо начинать правильно общаться.
И китайская сторона же это очень резко опровергла. Она сказала, что никаких пауз нет, да, ни на какую паузу не ставили.
Я могу сказать просто по тем проектам, которые мы ведем с Китаем, причем проекты в том числе и очень такого чувствительного свойства, ничего на паузе не стоит. Так, может быть, вы у своих спросите, у наших, прошу прощения, бесцельных институтов некоторых академических, которые годами не давали продукцию. Так вы у них спросите, что у них происходит. Почему они не научились работать с Китаем? Почему до сих пор вы все время говорите, а давайте Китай нам передаст технологии, мы на ее основе что-нибудь создадим. Давайте посмотрим сейчас внимательно на качество научных элит, образовательных элит. Потому что вот в этом как раз и основа. Понятно, что тот период, который мы сейчас проходим, это действительно, я опять с Карен Георгиевичем соглашусь, это не конец. Это начало очень долгого процесса, который будет продолжаться десятилетиями. Многие страны, Китай в том числе, подготовили поколение, которое будет работать через 10, через 20 лет. У нас какое поколение будет работать через 10, через 20 лет? Подготовленные людьми, которые говорили, ну хорошо, не удалось на Запад, а сейчас пойдем на Восток. Там не удастся, развернемся опять на Запад. Вот что происходит. Концептуально мы не отстроены совсем. И я как раз думаю, что, может быть, не нужно никакого надзорного органа над тем, кто что говорит, но, может быть, экспертов вообще-то поменять. Потому что и при Совете Безопасности есть различные экспертные советы. Но, извините, ради бога, я там годами вижу одних и тех же людей, которые говорят в течение десятилетий одни и те же фразы. Так, может, ну, они не сработали, эти заклинания. Может быть, нам надо новые заклинания изобретать, а лучше которые, чтобы работали. Если одна формула не работает, надо создавать другую. Вот в этом как раз и заключается. Давайте думать над экспертами.
Говоря о поколениях, да есть такие ребята. И они сейчас выполняют задачу Родины. Ну, просто красавцы. Это потому что выясняется, что у нас есть потрясающий воспитатель Министерства обороны. Я вам хочу одного такого просто показать. Вот это ж молодой человек совсем.
Встретили на Азов стали ребята из морской пехоты российской, как я понял, с города Севастополя. Ребята, откуда вы сейчас сюда выдвинулись, какие задачи сейчас
стоят? А мы вот с Ильича приехали, там зачистили, все, немцев там больше нет, от фашистов все зачистили. И вот сюда приехали, тоже немножечко сейчас пошугаем парней наших. Ну, братишек, да, с Украины. Вот. Ну и все. Я надеюсь, завтра, послезавтра все уже сдернем. С чувством выполнено долго.
Ну, расскажи, на Ильича жестко было? Самые такие моменты, когда действительно, ну, бои были серьезные.
Жестко, знаете, когда было? В августе в Крыму жестко. Вот когда солнце светит, и там на пляже лежишь, вот, да, обгораешь жестко. А здесь, ну, так, ну, такое себе. Ничего страшного, на самом деле.
А что у тебя за модная винточка?
Вот такая вот модная винточка, моя личная. Нина назвал.
Почему?
Ну,
Нина?
Потому что Нина. Вот и все. Видите, у нее как буква «Н» вот здесь.
Расскажи, что там у них специалисты противостоят? Есть подготовленные? Пришлось, да, порубиться?
Ну, по ребята славяне, воевать умеют. Вот и все. Все, что скажу. Враг, он и в Африке враг. Но здесь ребята славяне. И как бы со славянами воевать сложно.
Расскажи, по Азовстали сейчас, ну, тяжело их будет дожимать? В чем главное наше будет, как бы...
Да я думаю, что все, с нами Бог, поэтому мы победим. Все.
Хочешь кому-то привет передать?
Владимиру Владимировичу. Владимир Владимирович, вы мой президент. Я за вас голосовал все 4 раза. И вам Бог здоровья.
Ну, красавец же. И не только этот парнишка, но и Сёма Пегов, который находит этих ребят, показывает. Вот! Вот это будущее России. Вот это ребята, которые четко знают, что, зачем, почему.
А мы этот ролик переведем на английский язык? Выложим в YouTube?
Обязательно.
Они могут не понять иронии просто.
Но это правда.
Здесь очень много на полутонах.
Конечно.
Да, китайцы.
Много нюансов. То есть здесь, как это часто бывает у нас.
Поймут.
Да, надо каждый раз ссылочки ставить и расшифровывать, что
здесь имеется
в виду. Что же не дураки.
Ну, конечно. Захар, ну ты таких ребят много видел.
Много, да, действительно. Их особенно искать не надо.
И тут надо, конечно, порассуждать на тему, которую этот замечательный боец поднял, на тему, которую Карен Георгиевич, про которую говорил, схожести менталитетов вот этих братишек-славян, про которых он говорит. Потому что есть вещи, которые, безусловно, совпадают. Славянский боец, русский боец, он очень выносливый боец. Он очень, в лучшем смысле, терпеливый боец. Он способен, и это видно и по нашим, и по тем, в голоде, в холоде, с минимумом боеприпасов и с отсутствующей связью выполнять свой долг. У него, конечно же, в силу этого тоже замечательные черты, вот эти человеческие, характерные. Они остроумные, у них самоирония. Он действительно вышел только что из тяжелейшего боя. Вообще, Мариуполь, это все очень серьезно. Посмотрите на его состояние. Да, это характерно, к несчастью, может быть, тоже и для тех тоже, ребята. Они тоже и веселые, и могут и попеть под гитару, и повалять дурака, и могут так или иначе себя мотивировать. Знаете, есть вещи, которые все-таки отличают. И, как ни удивительно, они лежат в сфере вот, культуры и образования. Это очень важная вещь. Я только что вот у Саши Коца, другого замечательного военкора, прочитал, что в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях начинают срочно менять школьную программу. Начинают менять срочную школьную программу, чтобы учителя тут же начали преподавать другую программу. Потому что вот я сейчас в Херсоне раздобыл несколько учебников по истории и по украинскому языку, но это просто мы даже не воображаем себе какой-то кошмар. Ну просто Бандера, Шухевич, это все понятно. Это на самом деле человеконенавистнический или, вернее, русофобский учебники просто в самом своем основании. Там, да? И это, с одной стороны, дает вот этим всем персонажам, и бойцам, в том числе украинской армии, дает им сильнейшую мотивацию, с одной стороны. Но с другой стороны, тут есть очень серьезное отличие от того, что они вот в принципе, они вот к таким вот выступлениям, таким словам, они не способны. Никакой украинский боец не будет говорить, что там наши братишки, там, да, сложно, там русские отлично воюют, все хорошо. У них будут обязательно орки, мордор там, и желательно еще замордовать, а лучше убить, а лучше еще пострашнее убить. Но точно этим никто бравировать не будет. Там наверняка есть и хорошие ребята, которые не склонны к такой жестокости, но она там, ну, неприлично так себя вести. А у нас нормально так себя вести. У нас нормально быть вежливым и снисходительным к противнику. А почему это происходит? Конечно же, я не буду там ложными смыслами наделять бойцов и офицеров, но тем не менее они все равно находятся в пространстве русской культуры. Воленс не воленс. Через кино, через фильм, через школу. Через школу, конечно же, где Пушкин, Лермонтов и Толстой, скажем, описывая кавказскую кампанию, всегда снисходительны к противнику, к горцу, к черкесу, к чеченцу, который всегда, ну, описывается скорее с симпатией. И все иные военные конфликты, даже севастопольские рассказы там, Толстого, никогда противник не является абсолютным злом. За исключением нацизма, но в целом все остальные конфликты, через которые проходил русский человек, которые в школе преподаются, они всегда преподаются через гуманизм тот самый. Русский писатель, он боец, он воин очень часто, но при этом он все равно неизбежно гуманист. Он всегда относится вот с этим, с приятием противника. И вот этот парень, он демонстрирует это. Он, может быть, не цитирует, а может и цитирует, на самом деле, Пушкина на память с Лермонтовым и с Толстым, но он носитель этой матрицы. А в той школе, в украинской, этой матрицы нет. Они ее оттуда исключили. И это, на самом деле, удивительным образом делает нас сильнее. Они думают, что они за счет вот этих перерезанных глоток и всего этого зверства, они себя как бы возносят на иную степень непобедимости. На самом деле не возносят. Потому что Бог есть, в конце концов, и этот парень тоже это сказал. Бог есть, он за нас. Он почему это говорит? Потому что он понимает, как он себя ведет и как ведут себя все вокруг него. Они вот так себя ведут. Я это, сам служа и находясь среди ополченцев, я тогда уже этому удивился в 14, 15, 16, 17, 18 году, потому что все люди вокруг меня, все бойцы вокруг меня, они никогда не говорили, что мы будем заходить туда и всех там уничтожать на своем пути, что мы будем бомбить и сносить города. А вот здесь это периодически бывало в те времена, что там нет, там все бандеровцы, надо всех вообще их убить, вообще все снести и всех убить. А там у меня пацаны, там мои бойцы, они говорят, ну вообще там у нас родня. Ну, мы не можем там всех убить и не собираемся. И даже те, кто даже попал в ВСУ, и даже те, кто девчонок, которые были наши девчонки, а теперь они с ними живут. И даже те, кто там еще там что-то делал, мы не можем их убить. Потому что это мои соседи. Я там жил, это моя деревня, я не буду там никого убивать, я никому не позволю. Это было совершенно нормально, предметом нормы. А на той стороне не было предметом нормы, потому что давайте нам Крым без жителей, давайте Донбасс тоже без жителей, а мы там зайдем и свои участочки там организуем. Это тоже наше достоинство. Это тоже, на самом деле, наследие нашей культуры. Это тоже важнейший, наиважнейший для нас плюс. важнейший для нас плюс. Там есть, на самом деле, есть и минусы определенные, потому что тоже Карен Георгиевич верно заметил, вот эта возведенная в абсолют вежливость, она, ну, знаешь, поначалу вообще точно была чрезмерна. Вот. И мне даже ребята из некоторых там служб, они говорили, ну, честно говоря, в отличие от ополченцев, которые вот у нас там заезжали, особенно по первоначалу, они даже и не очень понимали там, как бы, ну, в чем суть конфликта. Но если они не смотрят Соловьева, то они как бы не объяснили. У нас песен таких не звучат, фильмов таких не показывают. Понимаешь, и книжек таких тоже нигде не предлагают. Поэтому, если они находятся в политическом контексте, они там потихоньку въезжали уже в эту ситуацию уже по ходу. И вот эта вежливость, она, конечно, ну, в данном случае не всегда пригодна. Но в любом случае они туда заезжали без ненависти, без желания всего уничтожить. Они мотивировались уже по ходу, уже как бы и привыкали ко всем этим обстоятельствам. А там другая ситуация. Там они такие же, как мы. Но только там человека ненавистничество стало вот этой идеологией. Причем не только по отношению к нам, они еще и к самим себе. Вот этот Зеленский. Не сдавайте Мариуполь. Они уже 100 раз уже попросили, дайте мы сдадимся. Но все, он понимает, что они все умрут. Их убьют завтра, послезавтра всех убьют. Он их в жертву просто приносит. И вся Украина, вы заметьте, насколько спокойно она приносит их в жертву.
Не, мало того, что приносит в жертву. Они говорят, если вы сдадитесь, то мы вас потом расстреляем по законам военного времени, если вас выдадут.
Вот-вот, да. Что это такое там, да? И там, оставим это на совести военных. Меня сама просто по себе ситуация на Украине вот поражает. Потому что я на секунду представляю в ужасе, что у нас такой вот город где-нибудь попал в окружение. На Донбассе, допустим, все в полное там, да? И мы там как бы, мы вместо этого там смогли арестовать какого-нибудь украинского чиновника, да, как они арестовали Медведчука, и такие радуемся. Вот, зато у нас вот мы арестовали вот как бы депутата, целого депутата украинского. А там пацаны погибают, там их было 20 тысяч человек, потом 10 тысяч человек, потом 5 тысяч человек. А у нас ничего. У нас, ну, в России это невозможно. У нас с ума все сойдут просто, что это происходит. А там нормально. А у них ничего. Ну, ничего, ну, погибли там. Я вас уверяю, что у нас, говорят, будет перелом, когда будет Донбасский котел. Дай бог, чтобы все это случилось. Дай бог, чтобы они сдались. Но я не верю, на самом деле, ни в какой перелом. Вот я не верю, потому что они за эти 8 лет отлично натренировались. На Иловайске, на Дебальцево, на аэропорту. Они про это, про везде сняли фильмы. Они везде, на самом деле, победили. Ну, немножко проиграли, но вообще в целом победили, и все нормально, и дальше собираются побеждать. Это как бы их плюс, он такой ситуативный, как бы, и это их минус в долгой перспективе. Как бы такое сложное...
Все построено на лжи.
Сложное взаимоотношение с реальностью, совершенно верно, да. И тут, конечно, Запад тоже определенную, как бы, роль в этом смысле играет и подпитывает, легитимизирует их такое поведение. И наша интеллигенция тоже легитимизирует. Они так себя ведут, а у нас все 8 лет туда ребята ехали, пели там, плясали, там, играли в спектакли, и они как бы решили, что ну, нормально, раз Запад за нас, раз Макаревич там и Петров Сидоров для нас поют, значит, все хорошо, у нас все нормально, все это в порядке.
Как интересно, судьба распорядилась. Тот нацбол, который пытался сорвать концерт Макаревича и получил за это наказание же, да?
Он отсидел в тюрьме, а
он сидел в тюрьме, он сейчас воюет добровольцем.
Отсидел за Макаревича в тюрьме и приехал на Донбасс. И он теперь, на самом деле, он не имел права переезжать на Донбасс. Если он обратно вернется, его по закону могут посадить. Вот это меня, на самом деле, пугает вся эта история. Приехал, служил у нас. Сейчас в Мариуполе получил сильнейшее ранение. Вот на пол лица осколком. Синий показывает. Вот, но бодрый продолжает служить. Вот, а Андрей Макаревич пишет про мудачье там, вот как бы из другой стороны. Вот такая тоже вот странная вот у нас страна.
Давай,
да?
Поможем ему, Захар. Мы его здесь не трогаем.
Счастлив, несмотря на ранение, он нашел свое место, он воюет за Россию, а то, что у нас там Макаревич на новогоднем огоньке, он переживает спокойно. Ну, как бы вот так вот сложилось. Это удивительные тоже люди, вот как бы, да, их тут сажают, потом не принимают в страну, потом могут обратно посадить, а он воюет за Россию. Вот как бы, что потом еще Макаревич вернется, еще раз его посадит, а он скажет, ну, ничего, еще раз отсижу. Безумие. Вот, вчера я общался с итальянской журналисткой, давно я с ними не встречался, вот вчера приехала итальянская журналистка, брала интервью у меня. Ну, там все понятно, она как бы заряженная уже определенной точкой зрения, и каждый, собственно, вопрос уже содержит формулировку ответа, что вы там натворили в Буче, что вы устроили в Краматорске, там напали, там все остальное прочее. Вот, отбивался как мог, вот, и в конце концов она мне говорит одну вещь, которая вот срифмовалась с тем, что, о чем здесь уже ранее говорили. Она говорит, ну, знаете, так снисходительно, как умеют европейцы, у нас, знаете, у нас у Италии тоже были колонии, но мы с ними расстались спокойно и не испытываем по этому поводу никаких фантомных болей. Она мне так, ну, снисходительно. Я говорю, знаете, вот, девочка, я сейчас вам объясню одну вещь. Дело в том, что люди, которые живут в Донецке, в Луганске, в Крыму, я даже предполагаю, что в Херсоне и в Харькове, И люди, которые, допустим, живут в Абхазии или в Осетии. Вот эти люди зависят от своих имперских центров, которые в Киеве и в Тбилиси. Они хотят сбежать от тех государств или недогосударств, быть может, которые чувствуют себя империями. А империями не являются. И если бы у вас в Европе реально была бы демократия, вы бы не ко мне бежали бы с этими словами, а приехали бы в Киев и сказали: знаете, у нас у Италии тоже были колонии. Ну отпустите вы этих донецких, луганских, крымских. Ну проведите референдум, мы посмотрим. Если там как-то криво все пройдет, мы не дадим им уйти от вас. А если они правда хотят, то пусть уходят. И она раз такая глазами сидит, хлоп. Ей в голову не приходила такая простая мысль, оказывается. Я говорю: мы же не затаскиваем. Мы же, видите, ну как бы, ну нет так нет, да, тогда. Так они сами хотят. Они хотят, они почему-то... И это самая большая боль для, для Европы, которая реально была, конечно же, мощнейшей колониальной империей. Это огромная мука ее, что они думают, что они самые лучшие, самые светлые, самые добрые, самые щедрые, а эти какие-то недолюди не хотят в России жить. Они туда-обратно заползают, в эту Россию, которая еще была империей, вроде развалилась, недоразвалилась, и опять начинает собираться, а мы уже не империи. И мы вот напрасно мы наделяем их вот этим европейским вот этим чувством, что они все это избыли, у них все это не болит, они про все это забыли, они больше этого не хотят. Они, конечно, все это прекрасно помнят. Я более того скажу, это очень важная вещь. На самом деле, это одна из главнейших причин, по которой они ненавидят советскую революцию 17-го года, потому что она была антиколониальной, она разрушила колониальный мир. Там 5-4 империи сразу распались, потом еще 2. Конечно, там Ленин, там Сталин, все, ГУЛАГ. На самом деле, это была их основная претензия. Сначала это, а потом Великая Отечественная война. Они из-за этого ненавидели все это. Они из-за этого гнобили всю эту историю. Конечно, мы там напортачили, там были известные эксцессы. Тем не менее, мы должны под основу-то понимать, потому что они не прощали нам 17-й год, 45-й. Сейчас это не прощают, ровно по той же самой причине, потому что они не справились со своим имперским чувством, потому что они сверхлюди, потому что они всех там насиловали, всех презирали, и они к ним плохо относятся. А к нам хорошо. И это очень верная мысль была, почему сейчас мир переориентируется, потому что они бывшие колонии. Конечно, они говорят: ну мы понимаем все. Они понимают и проблему с Украиной, потому что они понимают, что Украина насилует Донбасс, насилует Крым и безнравственно относится к своим подданным. А Россия, ну так вот, как бы попала в такую вот ситуацию. Это сложная тема, ее сложно проговаривать, но ее надо проговаривать, потому что не только дело в неонацизме, не только в этих ублюдских учебниках, которые действительно ублюдские, а дело в сверхмиссии, на самом деле, того, что сегодня и сейчас происходит. Сверхмиссии русского человека в очередном разрушении нового колониализма. Вот я сейчас проговорю.
Зато я смотрю на предателей, по-другому не скажу. Гражданка Латынина, которая описывает нацистов Азова, как 300 спартанцев. Герои и прочее. Для Латынины. Абсолютные нацисты, подонки. Ее герои. Таня Лазарева, которая была здесь обласкана нереально, радостно для квартала 95 записывает сатирические новости про российскую армию. Нашла себе забаву. То есть это власовцы в чистом виде. То есть здесь даже нет другой точки зрения.
Никакого привлечения.
Они выбрали сторону нацистов. Они власовцы в худшем виде.
Ну, у каждого человека есть свой выбор. Конечно, этот выбор одобрять нельзя. Тем не менее, если они хотят выбрать эту сторону, почему некоторые из них остаются в России? Лучше, если бы действительно была возможность. И, в принципе, таких
нет,
людей...
Нет, но ведь это не в России.
Да.
Притом, ну хорошо, ты не поддерживаешь Россию. Это один вопрос. Но когда ты переходишь и начинаешь работать в идеологическом отделе врага, это уже предательство.
Володь, у них
это
остается...
чисто статья «Измена Родины».
У них остается российский паспорт. Понимаете? Остается российский паспорт. И вот эта вот идея насчет того, что не надо лишать российского гражданства,
нас Конституция
на мой взгляд, надо возвращаться к этой идее насчет, что гражданин России – это гордость. Они этого недостойны, поэтому вернуться к норме о том, что надо, о том, что надо лишать российского паспорта, это
но
должно
это
быть
запрещено Конституцией.
На них распространяется российский уголовный кодекс, этого достаточно.
Знаете,
вернулись, пройдемте, 275-я статья, государственная
измена. Иностранцев, которые воюют на Украине, распространяется тоже кодекс, тоже российский, если они в плен там, скажем, попадут. Но здесь вопрос о том, что эти люди не могут быть российскими гражданами, на мой взгляд, он вполне определенный. Если они перешли на другую сторону, не надо быть вот, с нашим паспортом, быть российским гражданином. Я там не буду говорить о двойном гражданстве, как присягу можно приносить и тому, и другому. Ну, Ладно, не в этом дело. Я тут должен согласиться с моим коллегой Алексеем насчет того, что...
Заговор МГУ.
Да, 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 солидарность МГУшная в известной степени. Но здесь просто, когда мы говорим о том, что есть определенные планы, вот у американцев есть план, они его четко выполняют. И в отношении нас, и в отношении Китая. Потому что любая сейчас, последнее время, косяком пошли заявления насчет Китая. Вот Уильяма Бернса вспоминали, да, главная угроза для нас – это Китай. Россия сейчас, да, острая, но главная угроза – Китай. Тут даже эти... итальянцы, я уж прости господи, да, Сильвио Берлускони. Ну, он разочарован Путиным, это я понимаю еще. Ну, зачем ты про Китай-то полез говорить? О том, что он у тебя главный противник является. Для Италии тоже Китай главный противник. Надо сказать, отдают должное Соединенным Штатам, что они вот сумели это все внедрить в умы и европейцев. И они в конечном итоге примут эту программу, которая, ну, я имею в виду стратегическую концепцию НАТО, в которой будет записан Китай как противник. Ждать осталось недолго, 2 месяца. Но вот я, честно говоря, только не кричите сразу, да? Я, честно говоря, не согласен с некоторыми утверждениями по поводу создания какого-то специального еще ведомства, органа. Президент Российской Федерации наделен такими полномочиями, которые, в общем, не снились какому-нибудь Байдену. Он имеет право назначать и министров, и премьер-министров, и приостанавливать деятельность правительства, чтобы то, что вы сейчас введете, хотите ввести, объявите войну. Вот тогда у вас все введется. И орган ГКО возникнет, и министерства перейдут, ведомства, все, весь государственный аппарат перейдет на военное управление. Но это означает одну вещь. Это то, что американцы добились своей цели. Вот когда мы говорим, да, эмоционально я поддерживаю эту идею насчет того, давайте прекратим всем поставки нашего газа. Да, это можно прекратить. Популистское решение будет очень хорошее. Но ведь это вот то, чего добиваются американцы. Именно они хотели бы, чтобы мы полностью прервали эти поставки газа. Они неоднократно об этом заявляли. И если мы это сделаем сами, европейцы пытаются отбиться, там на год, на два, но оттянуть это решение. Мы, если введем сами, это будет победа, победа американцев. Очередная, можно сказать. Они втянули нас в этот конфликт, которого, в общем, следовало бы избежать, но более активной политикой. Сейчас они бы нас втянут в то, что на полный разрыв. Они втягивают Китай. Надо сказать, молодцы, китайцы, они не втягиваются. Я бы не согласился с тем, вот с американской точки зрения, Китай изменил политику после прихода Си.
А как можно было избежать? Вы говорите, избежать более активной политики.
Более активной политикой, посмотрите, мы же объявляли сколько раз о том, что у нас есть Минские соглашения, а настаивать на их выполнении, кроме того, что мы говорили, давайте выполним, начали в последние годы. Когда у нас Лавров...
Как, с самого начала?
Почему? Нет. Когда Карен Георгиевич, одно дело говорить о том, что вот мы заключили, выполняйте, а другое дело, когда министр иностранных дел рассылает эти соглашения, текст этих соглашений по другим министрам. Когда у нас сидит четверка, с Зеленским присутствует, президент, так сказать, в этом плане говорит, да, надо выполнять Минские соглашения. Вот положите текст этих Минских соглашений и говорите, пункт первый такой-то выполнен.
Но так и было сделано в Париже.
Так и было.
Нет, так не было. Так все время делали. И пусть Макрон и Меркель, которые сидели на этой пресс-конференции, ответили бы, выполнил или не выполнен. А там нет, там шла дипломатическая игра, извините.
А как это могло бы отменить конфликт?
Конфликт это могло бы отменить в том плане, что мы бы могли ввести, например, санкции. Мы их не вводили.
Да нет, мы можем ввести любые санкции. Просто как это могло отменить конфликт, если они 8 лет целенаправленно готовились к войне? Они ставили задачу, этого не скрывать, силой вернуть себе Крым и Донбасс. Они 8 лет закачивали
Минские соглашения вообще ни при чем.
Железобетон.
Они через 2 месяца напали бы на Донбасс и накрыли все.
Минские соглашения – это дипломатический инструмент. У нас был экономический инструмент, санкции, которые мы не вводили.
Мы могли вести против них любые санкции. Как выясняется, могли до конца идти. Как выясняется, Зеленский проговорился, Запад их накачивал оружием задолго до. Притом тайно поставлял оружие, тайно обучал. Сейчас смотрим, сколько лет у них служили иностранцы, которым они выдавали паспорта. Те британцы, которых взяли, они несколько лет служили в войсках. То есть там де-факто мы имеем дело с инфраструктурой НАТО, с базами НАТО, с обучением НАТО, с оружием НАТО. Но то есть мы никак не могли бы... Здесь вариантов нет, это раковая опухоль, резать, не дожидаясь перитонита.
Так. Когда мы уже, когда этот конфликт дошел, вот за 8 лет дошел до этого, безусловно, что они вовлекли в этот конфликт. Безусловно. Но факт тот, что факт остается фактом, что более активная политика мы могли бы либо оттянуть, либо кое-что изменить. И могли бы это сделать.
А куда оттягивать? Оттягивать они бы еще больше накачали. Мы бы столкнулись уже там...
Да не накачивали,
там...
они еще не успели, они натовским оружием накачать.
Ну какое не успели?
А с чем они там все они сейчас воюют?
Они столько накачали этого оружия, что у них у самих теперь у натовцев на складах так, проблемы.
Основной боевой танк украинской армии.
Нет,
вот это... Вот если они перейти не могут на натовские стандарты, потому что надо обучаться.
А это да, они но они собирают
не натовское оружие, а бывшее советское оружие.
Не, ну танки танками, а самолеты вот... самолетами. Но основной боевой танк натовской армии, я ни в коей мере не специалист, нельзя претендовать. Его проблема, что он слишком тяжелый для украинской почвы. Это в частности то, что они говорили, что в условиях бездорожья он как раз оказывается крайне неэффективен.
Нет, это американский Абрамс.
Нет, не только американский, но и там какой угодно, немецкий, любой другой.
Коллега спрашивает, что украинский.
Подойдет.
Нет, основной украинский подойдет. Это типа бывшие наши.
Конечно.
Они гораздо легче, чем натовские танки.
Так вот.
Но опять же, это Андрей знает на порядок лучше, чем я, и поэтому...
Вадим, я просто хочу сказать вот о чем. Смотрите, и Китай, и Россия... И у Китая та же самая позиция. Оказались ввиду своей долгосрочной политики в ситуации, когда Россия не могла отказаться от Донбасса, отказаться от своих
конечно.
Людей. А Китай не может пересмотреть
не
ту
может,
концепцию, что есть единый Китай. И Тайвань – это часть единого
конечно.
Китая. Американцы, естественно, этим воспользовались. Но давайте посмотрим стратегически на все. Они одержали прекрасную тактическую победу. И, скорее всего, одержат тактическую победу с вовлечением Китая через Тайвань. Но смотрите, как эта тактическая победа оборачивается последним гигантским стратегическим поражением. Потому что самое главное, на чем держались Соединенные Штаты, тем, что они держали всю мировую систему. Они были ее строителем и центром. И за счет этих двух конфликтов она будет развалена полностью.
Это, знаете, называется... Охотник добился тактической победы. Забыв дома ружье, ему удалось с помощью палки вытащить медведя из берлоги. Что делать с этой тактической победой, он долго не мог понять. Да. Но настолько долго, насколько потребовалось медведю, чтобы добежать до охотника. Но ситуация-то простая. Речь вообще не об Украине. Мы 15 декабря выдвинули наши требования.
А я о чем говорю?
Куда дальше оттягивать? Вот американцы испытали гиперзвук месяц назад. Куда дальше оттягивать, чтобы у них появился паритет с нами по стратегическим типам вооружения? И чтобы это было размещено на Украине?
Я о чем говорю? Я и говорю о том, что сейчас у Соединенных Штатов не может быть во времени в долгую, как они играли в годы холодной войны. Поэтому они вытягивают сейчас Китай, не решив вопрос с Россией полностью. Они не могут до конца изолировать. Хотя будут это делать. И я вот так вот Соединенные Штаты, извините, смешивать с тем, что они ослабли, что они завтра развалятся, не буду. Понимаете? Потому что это мощная держава, у которой
конечно.
Есть очень
никакого
четкий
сомнения.
План, который они сейчас реализуют. И реализация этого плана идет несмотря ни на что, ни на то, что происходит сейчас, ни на то, что они нас до конца не доломали. Они уже начинают играть против Китая. Понимая насчет того, что у Китая программа перевооружения началась в 2015 году. 10-15 лет.
Почему мы так идеализируем Америку?
Я не идеализирую
нет,
Америку.
Мы исходим
я
из
говорю
того,
о том, что это сильный противник.
Четкий план, которым они следуют. Четкий план, которым они следуют, тем не менее, приводит к относительной потере за последние 50 лет Америки своего влияния в мире. Это по-прежнему остается сильным государством, но сила которого регулярно слабеет.
Безусловно.
Если Америка сейчас пытается найти себе концепцию одновременной войны на два фронта, она хорошо понимает, что она этого не вытянет.
Вот войну на западном направлении они сбрасывают активно на Европейский Союз.
Ну, это очевидно. Да. Европейский Союз это не потянет.
И тут никто, как вы понимаете, воевать не будет. Понимаете? Война будет носить экономический характер. Они уже сделали достаточно много для того, чтобы вдрызг разбить наши отношения с Европейским
да,
Союзом.
Но это опять-таки...
А вот что касается восточного направления, то здесь, согласно, так сказать, всем данным, ну, то, что они говорят, по крайней мере, то, что они не могут допустить, закончится китайской программе перевооружений.
Но мы
китайцы собираются спустить вот третий авианосец. Да. Пусть он по советскому образцу построен. Но они строят сейчас свою ядерную триаду.
Но они добьются того, что Россия и Китай вступят в новый тип отношений. Китай не любит слово «союзы». Угу. Но когда мы будем стоять вместе, как скала. Мы уже в вопросах военных технологий оказываем, как я понимаю, китайским товарищам определенную помощь в системе дальнего обнаружения. То есть, если так пойдет и дальше, они заставят нас вместе с Китаем выработать определенную систему отношений. А мы объединены, в отличие от Европы с Америкой, у них нет общей границы. А у нас с Китаем очень большая. И вот это единое евразийское пространство обороны, Белоруссия, Россия, Китай... Это я вам скажу.
Вот, Володь, очень хотелось бы, чтобы это до конца дошло до китайцев.
А китайцы
особенно,
очень прагматичные.
Особенно в том плане, что мы им будем помогать в военной области, а нам сейчас нужно то, чтобы они нам, по крайней мере, помогли в экономическом.
Китайцы нам...
Это очень хорошо, если бы это дошло до китайцев.
Китайцы все прекрасно понимают. Вот я, там, позволю себе процитировать одного выдающегося специалиста по Китаю, но скромный, сам это не скажешь. В политическом плане абсолютное понимание. Банки, да, выдерживают санкции. А предприятия говорят, приезжайте, помогайте, работайте, покупайте.
Леш, Huawei будет поставлять, заключать новые контракты на поставку программного обеспечения и оборудования
опять
в Россию?
Нет, не надо будет требовать от китайских компаний нарушений действующих патентов. Если вы хотите работать с Китаем, вы никогда не зададите такой вопрос. Потому что, задавая такой вопрос, вы обижаете китайских товарищей. Когда вы говорите Huawei, а ну-ка давай быстро.
Нет, Huawei я не скажет, говорю давай быстро.
Не-не-не, не надо. Надо действовать совсем по-другому. Восток – дело тонкое. Я правильно ответил?
В общем, да. Надо четко понимать, что это у нас проблема. У китайцев сейчас нет проблемы в российско-китайской торговле. И если это наша проблема, ну давайте, а китайцы говорят, ну вы предложите схему.
На 30% чтобы... объем вырос. За три месяца объем вырос на 30%.
Возникнут военные проблемы. Мы уже можем сказать, что наша система раннего обнаружения пуска ракет несколько отключилась.
Андрей, очень правильный вопрос, потому что...
Китайцы вообще так не мыслят. И с ними так говорить нельзя.
Китайцы
я
до
не
сих
говорю
пор
мыслят, а понимают ли?
Китайцы до сих пор пока не убедились, что против них может быть применена та же самая схема по полной программе, что и против России. Потому что они считают, что поскольку они интегрировались в весь мир своими товарами и технологиями, то с ними так не поступят. Надо, поступят. Я вот здесь согласен.
Абсолютно.
Что цель не Россия, цель Китай.
Опять же, Китай не любит, когда его поучают. И Китай не любит, когда ему формулируют в такой жесткости вопросы. Как мне говорил Алексей, китайцы вообще не любят прямых жестких вопросов. Это противоречит их культуре. Им не надо так ставить вопрос. Но Китай за последние месяцы на 30% увеличил объем торговли с Россией.
Я это думаю, правда. Многие вещи там происходят, которых мы не знаем.
Совершенно верно. С Китаем надо не через губу и не требуя, а умно, спокойно
и нежно,
с пониманием. Конечно.
Вот с нами тоже надо поставить так вопрос, чтобы с нами
а
было
кто нам
спокойно
какие-то вопросы?
И нежно.
Кто нам ставит какие-то вопросы сейчас? Китай нам не ставит никаких вопросов. Китай нас сильно поддерживает, Индия нас сильно поддерживает,
слушай,
Латинская Америка нас
Малайзия
сильно поддерживает.
Малайзия поддерживает, Вьетнам поддерживает.
Конечно.
Понимаете, на самом деле, конечно, это далеко не... Азия раскололась, это никто не ожидал. Никто не ожидал, что Индия отколется от американского блока. Китайцы пишут, слушайте, а Индия-то оказалась вменяемой страной. Это тоже поразительно.
Давай подождем 12 марта. Что скажут в Вашингтоне страны АСЕАН, да?
Вот,
лидеры АСЕАН.
Опять же, давайте не ждать, а спокойно работать. Вот как правильно говорил Андрей, у нас в посольстве в индийском должно там на 1000 людей больше. В китайском на 1000. Давайте не требовать и не высказывать недовольство, а спокойно работать.
Володь, а Нью-Дели согласилась увеличить наше посольство
на
1000 человек?
А мы запросили?
Не знаю.
Вот о чем и речь.
Если можно, две реплики. Первое, я соглашусь, что неважно какой орган, мы говорим не о форме, а о содержании. Может быть, и органа не будет. Но просто я говорю о том, что экономические проблемы, которые есть, сегодня не решаются так быстро, так эффективно, как должны решаться. И сразу, переходя ко второй реплике, хочу сказать, что сколько угодно можно обсуждать Китай, Индию и остальных, ответ на все вопросы лежит у нас, в нашей экономике. Пока мы сами не осознаем этого, пока мы сами не сделаем это, неважно, что мы украдем технологии, создадим, купим, все здесь. Все ответы здесь. Поэтому я и говорю о том, что мобилизация... Это, знаете, как мобилизацию позвали, винтовки и патроны пока запаздывают. Я только за то, чтобы определить приоритеты и дать обществу понять, что есть все приоритеты, есть темы, которые надо решить сейчас, не завтра, а сейчас. И надо помочь правительству, правительству, штаб, штаб, ставка, ставка, президент, президент. Но я просто о том, что все ответы здесь.
Абсолютно так. Сейчас... Вот баллонский процесс отменят, а баллонки останутся.
Сейчас реклама, после нее продолжим в новом составе. Очень, конечно, любопытно сегодня. Как я понимаю, хотели сдаться засевшие на Азовстали, но Зеленский решил, что они должны умереть. То есть они же просили у него разрешения сдаться, а Зеленскому нужны мертвые.
Мученики.
Мученики нужны.
Мариупольские мученики.
Да. Они кричали, они просили. Просили их жены, просили дети, матери. Но Зеленскому нужны трупы. Ему надо, чтобы кого-то героизировать. Поэтому он запретил. При этом, как я понимаю, там перехваты показывают, что было сказано, что если вы сдадитесь... Они говорили, дайте сдаться. Если вы сдадитесь, то потом вас расстреляют, как предателей. Вообще, конечно, то, что происходит, если послушать Зеленского, они все время побеждают, правда, это Иловайск. Хотя он не понимает, что там несколько десятков Иловайсков. Он сказал, что у него 3000 человек погибло. Он интересно, конечно, считает. Если у него было 20 тысяч на Азовстале, 3000 сдалось в плен. Ну, 1500-2000 осталось внизу. А куда остальные тогда делись? Ну да, действительно, зачем задать вопросы? Мы по установленным, и то даем цифру более 23 тысяч погибших. Ну, имеется в виду не только в Мариуполе, а в Министерстве обороны. Это установленные, это опознанные. Мы же не говорим про раненых и прочее.
И пропавших без вести.
Пропавших без вести. Это установленные погибшие. Но Украина же это не имеет права знать. Но Украине же нельзя, надо веселиться. Вот что говорит полковник американской армии, анализируя то, что происходит. Это очень сильно отличается от радостных докладов политиков. Я думаю, что американцев понимают, что происходящее сейчас на Украине очень мало влияет на нас. Мнение о том, что Путин автор наших проблем, нонсенс. И действительно грустно в попытке убедить американцев в том, что ситуация на Украине... влияет на нас, и используется понятие геноцида. Это необоснованное утверждение, не имеющее подтверждения в основе. Никто не подтверждает эти факты. Они пытаются на скорую руку мобилизовать антироссийские чувства. Это приятный способ для медиа и политиков отвлечься от катастрофы дома. Но не более того. Мнение о возможности использования ядерного оружия – это нонсенс. Русские могут рассмотреть это только при одном условии. Если мы нанесем ядерный удар по ним. И мы знаем, что ветер в Европе дует в основном с запада на восток. Это значит, если русские по какой-то причине используют ядерное оружие в Восточной Европе, осадки дотянутся до Сибири, Манчжурии, Китая, Кореи, Японии. Это нонсенс. Я больше беспокоюсь о потенциальной фальсификации. Кто-то объявит, что русские что-то сделали. Сейчас ситуация ухудшается, потому что мы в финальной стадии войны. Сейчас от 40 до 60 тысяч украинских военных остается в Восточной Украине на площади 150-200 квадратных миль. Они зажаты в окопах в обороне, у них нет топлива, амуниция осталась, чтобы продержаться несколько недель, у них недостаточно воды. Недостаточно медпомощи, много гражданских, русских, живущих там. Они сейчас окружены, и российская армия будет продвигаться аккуратно, чтобы избежать жертв среди гражданских, но они уничтожат украинские войска. Боюсь, когда станет ясно, что все эти дискуссии о разрушении российской армии и великих победоносных украинцах развалятся, люди увидят, что мы должны что-то сделать, или мы, которые делаем все эти нелепые утверждения, будем снова выглядеть нелепо. Вот есть такая очень профессиональная и понятная точка зрения. Константин Федорович.
Ну, действительно, точка зрения вполне очевидная. Она была очевидна с самого начала. Если начинается война или военная операция России на Украине, столкновение между Россией и Украиной, то или Запад должен не просто снабжать оружием, а вступиться на стороне Украины, то есть начать войну с Россией, а это чревато ядерным столкновением и апокалипсисом, или в этом случае, как в хронике объявленной смерти, все очевидно. При всех недостатках, проблемах, потерях, жертвах Россия, безусловно, по определению, мощнее, способнее, вооруженнее. И с точки зрения логики, любой логики, Россия в этой ситуации достигнет своих целей. Вопрос, конечно, остается в том, в чем российские цели состоят, потому что, как я понимаю, уже сколько дней прошло, у нас продолжается дискуссия о том, в чем состоят цели России, на чем Россия должна, чем она должна удовлетвориться. Первоначально заявленные цели – денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины, признание российского статуса Крыма и независимого статуса Донецкой и Луганской народной республики. Судя по всему, это недостаточно для того, чтобы... Ну, во-первых, недостаточно уверенности в том, что одно признание вот этих независимостей и признание, скажем, нейтралитета, как мы знаем, Украина уже через несколько дней после начала всего этого была готова на словах признать нейтралитет и отказаться от эфемерного вступления в НАТО, которое никто ей не обещает на самом деле. Другое дело, что верить в это мы должны или не должны. Я лично считаю, что мы в это верить не должны, потому что в той части Украины, над которой будет простираться власть нынешнего киевского правительства, президента Зеленского, никакого нейтралитета по отношению к России не будет. Вне зависимости от того, что будет записано в каких-то документах или в каких-то соглашениях. Мы имели опыт соглашений с Украиной, я уже много раз и другие вспоминали действовавший до 2014 года договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Он ни от чего не предотвратил и ничему не мешал, когда дело дошло до выяснения отношений. Потому что в нем не было никаких параметров этой самой дружбы, масштабов этого партнерства, гарантий всего-всего-всего и всего остального. Все эти гарантии, в которых призывают участвовать страны Запада, Турцию и так далее, Россию, между прочим, они ничего не стоят, потому что мы знаем, что речь идет о гарантиях со стороны суда присяжных, ну, если не считать Россию там, или Китая возможного, который заведомо убежден в том, что все, что возможно, надо Украине спускать. Украина, она по определению права. И поэтому, что бы она ни делала, то в этом случае ее нужно обелять. Мы знаем теперь на практике после начала этой операции, что ОБСЕ, которая выполняла роль честного маклера, просто сдавала и сливала сведения украинской стороне, которые ей были нужны для того, чтобы заниматься военными операциями. И никакого, опять же, удивления, вот лично у меня, по этому поводу нет. Есть просто удостоверение того факта, что мы правильно подозревали, что речь идет об односторонней и очень нечестной игре по отношению к России.
То есть, де-факто, они выполняли роль корректировщиков стрельбы,
ну, вот,
и наводчиков.
Не только... Удивляться по этому поводу можно.
Нет, это тема для серьезного разговора с ОБСЕ. Очень серьезного и очень жесткого.
Безусловно, тема и остается, но при этом мы не должны сами
вообще говоря, на перспективу считать, что будет как-то по-другому. Мы должны знать, что так оно и будет. Исходя из незабвенной памяти Александра Третьего, который сказал, что союзников у нас два. Армия и флот. Вот и в этой ситуации ровно так же. То, что касается происходящего, то, безусловно, вот сейчас со всеми трудностями, со всеми несуразностями, проблемами, несогласованностями и так далее, как всегда бывает, когда от мирной мы переходим к немирной жизни, сейчас решается главный вопрос. Вопрос о том, что произойдет на востоке Украины с той самой группировкой, которая противостоит сегодня основной части наших войск в районе Донбасса, на территории Донбасса, на территории части Донецкой Народной Республики. Мы взяли на себя обязательства. Обязательства, связанные с тем, что мы хотим защитить жителей ДНР и ЛНР, многие из которых стали гражданами Российской Федерации, защитить их от атак, от убийств, от ущерба. Мы до сегодня продолжаем бороться за то, чтобы выполнить эти обязательства, потому что до сегодня мы не в состоянии сказать, вы знаете, мы пока еще не достигли ситуации, при которой мы скажем, вы знаете, мы все сделали возможное, проблема снята, угроза снята. Она не снята, она остается. И до тех пор, пока эта часть украинских вооруженных сил оказывает сопротивление, все равно в Мариуполе или там в Краматорске с Северодонецком и Славянском, до тех пор вопрос остается открытым, и он должен быть решен. Это не вопрос о том, люблю я, скажем, мир или люблю войну, да? Никто не любит войну. Но если меч брошен на весы, то надо достигать результата. Ни в коем случае не нельзя уподобляться, скажем, опыту наших друзей во Франции или в Англии, которые, я помню, из истории в 1939-1940 году вели странную войну. В то время как Гитлер решал свои проблемы с Польшей, в это время, как мы знаем, на Западном фронте французы и англичане играли в кегли, играли в теннис и считали, что так и будет продолжаться. Гитлер сделал свою работу в Польше, и потом последовал разгром Франции и Дюнкерк у Англии. Поэтому никакой странной войны с нашей стороны не должно быть. Называется она войной или военной операцией, это для филологов. А вот на самом деле выводы должны быть сделаны одни. Нужно достигать победы, и ничего кроме победы в этом случае не может быть. И для этого нужно напрягать все силы, решать необходимые задачи. Если надо создавать, как мы уже говорили, по-моему, специальные для этого органы чрезвычайные, если не хватает обычных, если они не вполне справляются, и достигать этого результата. Другого никакого выбора у России не существует, потому что иной выбор – это поражение и, в случае поражения, попытка предъявить России счет по всему периметру ее границ. По всему периметру ее границ. Со всеми нашими друзьями, союзниками, соперниками и так далее, которые каждый начнут считать, что Россия – это страна, которую можно трогать руками. Не должно быть никакой финской кампании, которая убедит какого-нибудь очередного Гитлера, что на самом деле на Россию можно нападать, на Советский Союз, потому что он не в состоянии справиться с кем-то или с чем-то. И поэтому его можно трогать. Трогать руками Россию нельзя, и это должно быть удостоверено всеми возможными способами.
Ну, как я понимаю, таких иллюзий сейчас ни у кого и нет. А тут и австриец. Мы, кстати, можем показать, да, фрагмент австрийского канцлера, который... Да-да-да, покажите, пожалуйста. Я думаю, что у него сейчас своя собственная логика войны. Он считает, что война необходима для гарантии безопасности Российской Федерации. Он не доверяет международному сообществу, обвиняет украинцев в геноциде на Донбассе. Он в своем мире, но я думаю, он знает, что происходит на Украине, он считает, что выигрывает войну.
He believes he is winning the war.
Ну, так и есть, потому что мы выигрываем эту войну. Это подтверждает и украинская сторона. Они понимают, что верховный главнокомандующий обладает полным объемом информации. Прекрасно понимает, что, где, когда и как будет осуществлено. Здесь никаких других вариантов нет и быть не может. Мы не только победим, но и достигнем все те цели, которые были поставлены и озвучены верховным главнокомандующим в самый первый день. О чем еще раз было повторено на космодроме Восточный. Поэтому здесь я соглашусь, что не должно быть никаких иллюзий, но эти иллюзии есть у, скажем так, определенной части общества, которая всегда любит колебаться. Те, кто занимаются тяжелой военной работой, они как раз точно, четко, ясно, с минимальными жертвами, как была поставлена задача, решают и решат. Так что здесь военных я уверен. Военных я уверен.
Ну вот я сейчас полностью соглашаюсь с Константином Федоровичем, и киевский режим уже неоднократно показал и доказал свою недоговороспособность, свою лживость, подлость, цинизм. Более того, чем больше освобождается территории, тем больше вскрывается фактов тех зверств, которые происходили над нашими пленными, над мирным населением. Более того, это носит не случайный характер, это система. То есть я не буду озвучивать те примеры, которые, я думаю, там со временем, это сейчас не время к этому, я могу от себя сказать, что мы просто имеем дело с нелюдями.
Мы имеем дело с нелюдями. Жители Мариуполя, это, конечно,
не только Мариуполя. Не только Мариуполя. Те, кто побывал в застенках в Одесске, в СБУ, которые еще сейчас, как везде, везде по территории. То, что происходило с пленными. Я еще раз говорю, эти команды отдаются с самого верха. Это носится системный характер. Я скажу откровенно. Я сам не, вот такой вот вроде, такой безобидный мальчик, да, клоун, ну, там, юморист, шут. Это исчадие ада. Это реально исчадие ада. Для меня это самому, то есть я до последнего думал, ну, может быть, это все-таки какая-то там, ну, эксцессы и там, ну, нацики там. Это все система, спущенная с самого верху. Те зверства, те углубления, то издевательство, которое происходит над своими же гражданами, согражданами. Это безумец, которого нужно, ну, понимать, которому нет места на этой земле. То, что он сделал со страной, то, что он сделал с гражданами Украины, этому человеку просто нет. Никаких переговоров с ним быть не можем, мы глубокое убеждение. Там надо зачищать все, вот до блеска. Иначе угроза и для России, и для, так сказать, и для освобожденных территорий никогда не исчезнет. У нас нет просто другого варианта. Что касается, знаете, Владимир Владимирович, я, несмотря на всю...
Но они и говорят, что они не хотят переговариваться, если с Мариуполем. Но мы держим двери открытыми. Сдаться могут прийти.
Ну, по-моему, сдаться до часа могли.
Это только бойцы. А власть может
сдаться. Я еще раз хочу обратиться к ВСУшникам. Просто бегите оттуда, сдавай, ищите любую возможность. Вы хоть спасайте свои жизни. Вас принесут в закон. То есть вы для них просто пушечное мясо. Точно так же, как и какое отношение, так сказать, к мирному населению, к пленным. К вам не лучшее отношение. К вам не лучшее отношение. Вы для них пушечное мясо. Спасайте свои жизни ради будущего своих детей. Что касается, знаете, вот, несмотря на всю европейскую и российскую риторику, я не буду сейчас брать страны Прибалтики, Польша, там, так сказать, и руководящие ими там, бритов, руководящие, да, вот подтекст, вы знаете, уже проскальзывает. Я глубоко в этом убежден, да, что они уже все устали от Украины. Они ждут, пока Украина исчезнет с политической карты мира. Это, от этого всем станет просто легче.
Украинцы для этого делают все. Когда беженцы начинают сжигать машины в Германии,
им плевать на то, что сжигают машины. Они стреляют себе в ногу с экономикой. Они это все прекрасно понимают. Пока существует Украина, они вынуждены, так сказать, подчиняться Западу. Но они же не самоубийцы, эти политики европейские. Как бы они себя сегодня не вели, они же понимают, что завтра за них голосовать никто не будет. Европейцы, бюргеры, живут желудками. Они не живут, так сказать, какими-то духовными. Они живут желудками, своим карманом. А эта ситуация по Украине жестко бьет по их карману. Очень жестко бьет. И рано или поздно это скажется, да, так сказать, на политическом будущем всех тех, кто сегодня, так сказать, вот в едином хоре там, пытаются, так сказать, гавкать на Россию. Они о них ставят крест за свое политическое будущее. Как, что бы они сегодня говорили? И они ждут того, для того, чтобы, так сказать, начать выходить из этой ситуации. В противном случае, ну, они не дураки. Они вынуждены сегодня подчиняться, но я далек от мысли, что они все идиоты. И, так сказать, они готовы...
Процент тех, которые готовы жертвовать своим уровнем жизни, резко падает.
Резко, конечно. И будет падать. И
при этом даже в Британии.
И в заключение. Сегодня идет военная операция. Да, так сказать, с каждым днем, так сказать, уверенность, энтузиазм, она изначально была, но ее добавляется. Наши военные работают четко, грамотно и системно. Поэтому, так сказать, комментировать, ну, это неблагодарное дело, именно ход войны, дать, я призываю всех, так сказать, успокоиться, не нервничать, дать нашим военным сделать свое дело, сделать свою работу. Результат будет такой, какой должен быть. В этом нет и не может быть никаких сомнений. Поэтому, так сказать, они действуют, понятно, нам всем хочется быстрее. Я сам иногда, знаете, мы все живые люди, все срываемся, особенно когда узнаешь о тех зверствах, которые они делают, хочется просто, знаете, голыми руками хочется им головы откручивать. Но, так сказать, надо брать себя в руки, надо успокоиться, мы должны минимизировать количество потерь с нашей стороны, мы должны беречь жизнь каждого солдата, поэтому, так сказать, надо только в этот, кстати, праздник. Я хочу всех поздравить с мирным воскресеньем и пожелать, так сказать, удачи и здоровья, и сохранения жизни всем нашим ребятам, которые сегодня на передовой защищают нашу Родину.
Я вам хочу показать одно маленькое видео, чтобы просто было понятно, насколько у этих людей промыты мозги. Вот что они делали с молодым поколением. Посмотрите.
Кто такой Юрий Гагарин?
Да ладно. Украинский национальный герой?
Нет, русский?
Что еще Украина изобрела?
Кто ракеты строил? Кто воевал в Советском Союзе? Россияне никогда ничего не делали. Они всегда бухали. Даже воевали украинцы и белорусы.
Точно. Российского же фронта не было, да? Потому что был первый украинский, второй...
В 1890 году, когда приехали англичан туда, в Россию... Как живут россияне в курных избах. Построил им каменные дома. А россияне сказали, что это вы нам построили каменные дома? И ушли жить в свои курные избы. А знаете почему? Потому что тогда, в 1890 году, это 130 лет назад, началась пропаганда. Потому что в курных избах, вы же знаете, наверное, этот пепел на стены, он садится. И уже тогда... Была вот так вот стена, если вы сметаете пепел вниз, значит, это что-то к вам придет. Если вы сметаете пепел вверх, значит, это уйдет от вас какая-то болезнь. И говорили, пейте это с водкой, пускай это пьют беременные женщины. Уже тогда, уже 130 лет назад в России была пропаганда. И англичанин увидел, что там говорить не с кем, когда он построил им каменные дома, а они дальше живут в деревянных. Посмотрите, как сейчас живет Россия. Любая область, Томская, Омская, да даже в Московской области есть покосившиеся деревянные дома.
Так.
Как так можно жить?
Девушка.
Люди живут в деревянных домах с туалетами на улице. К нам, я живу на Западной Украине, к нам с Востока приезжают люди и рассказывают, что там ходили россияне, русская армия, и удивлялись, что у них туалет в доме, что они в доме, извиняюсь, писают и какают.
Да ладно.
Представляете, они удивляются.
Вот вам кажется, что эта милая девочка просто глупа, как пробка? Но это же глупость, повторяет Зеленский.
Так, собственно, она от него...
Она же повторяет ту чушь, которую несет Зеленский и прочее, рассказывая про диких русских, которые не видели унитазы и воруют из домов унитазы, не видели никогда вкусной лапши, чистых изб. Неужели украинцы, 3,5 миллиона украинцев, работающих в России, неужели они не могут вежливо позвонить родственникам и сказать, что вы чушь-то несете? Что, Василий, вы мне просто скажите, украинцы действительно вот так считают, что в России вот все так?
Нет, конечно.
А первые дома каменные вам нравятся? 1790 год. Хочешь спросить? А? 1890 год.
А пропаганда с 1890 в деревянных домах.
А эта девочка вообще, когда я слышала про Петербург...
Так
Ну
там,
да.
Там просто в каналы там ходят.
Поэтому. Ну, конечно, да, да, там точно. Да. Про Москву златоглавую. То есть это просто удивительно, конечно. Но ведь она же искренне верит в эту
чушь. Жаль эту девочку. Про Гагарина мозги королю. Промыли. Жаль
это же поколение воспитали да, несчастных жаль, украинцев.
Да, жаль.
У них поэтому сносят голову, когда они приезжают в Москву и вдруг понимают, что их обманывали. Ой, Владимир Владимирович.
Ну, про Гагарина даже я не... Вот много из этих легенд слышал, но про Гагарина это ее изобретение, потому что даже Зеленский до этого не додумался. А в принципе, все, что она говорила, это то, что Зеленский на голубом глазу рассказывает в парламентах различных.
Интересно, вот про... он когда в России выступал, он выступал как раз в этих избах?
Терпел.
И терпел, пока ему разрешали выбежать в сортир на улице? Во время перерыва собственных выступлений.
Ну, а что оставалось?
И, наверное, в очереди стоял сверху. И Сердючка, да, говорил, пусти меня, нет, я первый до мороза добегу.
Мы путались между женским и мужским туалетом.
Ну, нет, в этом плане, как вы помните, система туалета типа сортир не подразумевает деление на «мэ» и «жо». Это только если очень большие.
Это очень по-европейски. Да.
Ну, поэтому им с Сердючкой делить было нечего. Вот, но я к чему? К тому, что, в принципе, то, что она говорит, действительно, Зеленский рассказывает на уровне мировых парламентов, в интервью западной прессе. И главное, что они это воспроизводят. Ну, может, даже и не верят, но то есть это считается нормальным. Сегодня в газете «Обсервер» в воскресном выпуске, значит, «Гардиан», да, большая статья о том, как работает пропаганда Зеленского, значит, там чуть ли не возводят в культ личности Дмитро Литвин, да, который там спичрайтер у... Дмитрий, да, Дмитрий. Который, значит, спичрайтер у Зеленского, как Лещенко, значит, нардеп, который там тоже ошивается, коррупционер известный, описал задачу Литвина ходить целый день за Зеленским и заниматься коллекторством его мыслей. Он коллектор мыслей
Зеленского. Коллектор мыслей, это смешно.
Да, вот.
То есть он выбивает из Зеленского мысли.
И потом под вечер составлять ему это всеночное выступление Зеленского. Вот под это. И говорит, в принципе, то, что вот описывает «Обсервер», да, это вот работа в стиле знаменитой книги, фильма «Хвост виляет собакой», да, вот, и он это признает, что сплошная манипуляция, что там собираются вообще левые какие-то факты, там выдаются за факты. И при этом признают, так это работает. 95% украинцев благодаря вот этой вот работе верят в то, что Украина побеждает в войне с Россией. Ну вот так вот и вот мы видим результат. Действительно, таких вот девочек это работает. Действительно, очень многие на Украине, особенно после того, как проведена так называемая деэскалация в Киевском, Черниговском направлении, уверены, что Россия отступает, и вот-вот Мариуполь будет деблокирован и тому подобное. Это вы можете прочитать всюду в украинских СМИ и так далее. Неважно, какая ложь распространяется, но видите, британцы это одобряют вполне. И вы знаете, вот когда сейчас Зеленский говорит о том, что он вроде бы как за переговоры, он же всегда это говорил, да, но при этом рассказывает, вот если в Мариуполе наши ребята будут убиты, то все, это отрезает путь переговорам. Так, ну, выведи тогда их, дай команду уйти. Казалось бы, логично, если ты хочешь переговоров. Но нет. В итоге он говорит, они не открывают им гуманитарные коридоры. Вы представляете, в каких условиях сейчас наши защитники Мариуполя на Азовстале?
Это включает 400 иностранных наемников?
Ну, наверное. Но подумайте, простите, а мы что? Ну, я понимаю, когда мы говорили о гуманитарных коридорах для жителей Мариуполя, для мирных жителей, а мы что, должны еще снабжать этих нацистов, которые на Азове засели, это тоже входит в наши функции, в нашу миссию. Мы им предоставили коридор. Пожалуйста, сдайтесь в плен, сложите оружие, и все, вот вам коридор. И на выход с вещами, да. Но при этом Зеленский сам им говорит, погибните. Но тут же говорит, что их гибель будет срывом переговоров.
А Зеленский сегодня успокоил всех. Он сказал CNN, что они 10 лет могут сражаться с Российской Федерацией.
Ну да, но только для этого надо дать им гуманитарные коридоры, доставлять им постоянно грузы, воду,
амуницию, срочно.
Да, боевые
комплекты. Срочно оружие.
И они могут 10 лет сидеть. А еще если еще и подвозить туда боевиков, то тоже можно. Да.
Хотя с такими темпами, теряя армию, если посмотреть, население Украины исчезнет гораздо быстрее. Но... Ведь Зеленский же не пытается сохранить своих людей.
Слушайте, их
гауляйтеры... Он же хочет, чтобы их уничтожили.
Гауляйтеры оккупированы пока еще части Украины, значит, Луганской Народной Республики, да, вообще заявил о том, что посевная идет даже на территории Луганской области. Я вот так сижу на этот кусочек, на этот кусочек смотрю, да, оставшийся от, под контролем пока еще Луганской Народной Республики, и думаю, господи, где же там посевную они проводят? Между Лисичанским и Рубежным.
Вы заметили, да, что этих мерзавцев обнаружили запрещенные пехотные мины, от которых они якобы отказались? То есть просто смотришь, чем воюют укронацисты.
Видим, кассетные бомбы и прочее.
Это, конечно, запредельно.
Но вы же видите, западная пресса выборочно к этому подходит. Нас они не обвиняют в чем угодно. Да? А вот Вашингтон-Пост дает комментарии по поводу того, как украинцы используют кошмарную, жуткую эту самую тактику обзвона матерей, определяя там по мобилкам умерших там и кошмарят этих матерей российских. И что они пишут в Вашингтон-Пост? Да, говорят, вот представьте, если бы так делали российские воины, мы бы назвали их, справедливо назвали, варварскими методами. То есть из чего дальше делаешь вывод? А украинцев в варварстве нельзя обвинить.
Нельзя.
Нет, мы понимаем, что это варварство. Но нельзя же в этом обвинять. Я к чему? Я к коллекторству мысли Зеленского. Вот вы сами подумайте. Мы удивляемся, как переговоры происходят. Да? Но при этом мы понимаем, кого представляет российская сторона. Вы слышали, что Зеленский сейчас заявил? Он заявил о том, что... Нет, вы знаете, Россия хочет, чтобы мы уже встретились, два президента, и тут же подписали уже подготовленную. А я не согласен, чтобы без меня обсуждали эти условия договоров. То есть, я так понимаю, вот эти люди, которые сейчас ведут как бы от его имени переговоры, они ему даже не докладывают? То есть, они не согласовывают с ним ведение этих переговоров и условия, которые Украина обсуждает? Если он говорит им, вы там, пожалуйста, чего-то подпишите, а вот потом я приеду, встречусь где-то, неважно, в Турции или еще где-то, с Путиным, и мы по новой начнем переговоры.
Он попытался в Париже вытворить.
Какое тут коллекторство мыслей собирать? Если человек считает, что так устроены переговоры. И последнее. Константин Федорович правильно, конечно, сказал насчет того, что все должны понимать, что Россию руками трогать нельзя. Вот вы знаете, вот это признание газеты «Таймс» о том, что на Украине таки действуют действующие, ныне действующие спецподразделения Британии, это понимание того, что вот в Лондоне, во всяком случае, как
и
в Лондоне,
иллюзия, да?
Считают, что уже можно. То есть уже... Вы знаете, перечитал на днях книгу специально, когда увидел все это, Бориса Джонсона. Константин Федорович, помню, как историк, хвалил ее когда-то.
Про Черчилля.
Про Черчилля, да, про Черчилля, именно про Черчилля. Когда он еще был политиком рядовым. Вы не поверите, но он там несколько страниц посвятил сожалению того, что вот эта операция немыслимая Уинстона Черчилля, когда он планировал в 1945 году атаковать вместе с вермахтом, атаковать Советский Союз, в мае 45-го года, да? Вот он сожалел, что это тогда сорвалось. Вот если бы Америка...
Были сомнения в русофобии Бориса Джонсона?
Не, я к тому, что... Вот у меня такое впечатление... Он же во всем копирует Черчилля. Такое впечатление, что он решил, что сейчас самое время для операции
немыслимой. Тогда его постигнет и судьба Черчилля, который, напомню, несмотря на пиар, пожалуй, один из самых неудачных британских премьеров, и не переизбрался, и империю потерял.
Да. Не хотел быть председательствующим на распаде Британской империи и стал им на самом деле.
Конечно. Я вам сам, перед рекламой хочу показать того человека, который постоянно выдает свои сентенции. Его фамилия Зеленский. Мне скажите, это адекватный?
Нет. Неадекватный. Сразу говорит.
Добрый вечер всем. 52-й день. Что можно сказать-то? Мы не с ним. Прочуем. Любому. Дякуємо.
Петуху.
Лишаємось. І всіх переможемо.
Это, простите, что?
Само
возбуждение. Это их президент.
Это что? Часто бывает, что талантливых экспертов пытаются замазать всячески. Вот я вам сейчас покажу человека, которому так как его мнение сильно не нравилось, ему там придумали, кстати, по типу Ассанжа, которого тоже пытались дискредитировать сексуальными скандалами, то же самое и с Ридером. Но вот он говорит вещи, которые, пожалуй, очень точно. То есть он гораздо лучше понимает происходящее, чем, скажем, Джо Байден или какой-нибудь Борис Джонсон. Послушайте.
Кто управляет Украиной? Не Зеленский, не парламент, нацисты. Если бы вы были русским, я не буду продолжать, потому что тут уже все на эмоциях. Вы думаете, 14 тысяч убитых вызовет ненависть? Я вам расскажу, что вызовет у вас ненависть. Ненависть – это когда у вас убивают от 20 до 30 миллионов человек в войне с нацистской Германией. Вот что такое Россия сегодня. В каждом городе, в каждом поселке есть памятники людям, которые погибли. Каждая семья потеряла родственника. Двоих, троих, четверых, 10, 20. В той войне. Самый важный праздник в России – 9 мая, День Победы. Это вам не США. Когда в Америке последний раз отмечали День Победы в Европе? Никогда. Мы об этом не помним. У нас нет ветеранов Второй мировой. Они все умерли. У русских ветераны тоже почти все умерли. Но знаете, как они поддерживают память? Они собрали так называемый «бессмертный полк». Семьи погибших ветеранов держат портреты тех, кто сражался в войне. И проходят парадом десятками и сотнями тысяч каждое 9 мая в память о них. Это у них в ДНК. И вы приказываете им сидеть и спокойно смотреть, как идеология нацизма возрождается на Украине. И не вмешиваться. Меня уже тошнит от того, что в США говорят «денацификация» – одна из военно-стратегических целей Владимира Путина. Это сказки, это выдумка. Это не выдумка. Это реальнее, чем сама реальность.
Это действительно реальнее, чем сама реальность. Когда сегодня подонки из Азова снесли памятник Жукову, то Василий может мне сколько угодно рассказывать, что нет никакого нацизма. Ну вы что, Зеленский всенародно выбранный. Нацистская сволочь по телу Украины ползает. Нацистская сволочь преподает в школах про то, что герой Бандера и Шухевич. Нацистская сволочь убивает русских людей, занимается этноцидом на Украине. Нацистская сволочь сносит памятники Ватутину и мемориальные таблички Жукову. А теперь памятники Жукову. Нацистская сволочь, вы предали память отцов и дедов, как Зеленский предал память своего деда. Вы перешли на сторону нацистов.
Когда в 44-м году...
Не надо мне рассказывать вам про 44-й год.
В эти дни, да, в эти дни
вы потеряли право рассуждать
право
о Великой
Украины,
Отечественной
тогда
войне.
Тогда мы были вместе, и вы говорите...
Вы потеряли
мы
право.
Эту победу.
Вы
в этом вообще не принимали
память.
Участие. То есть
вы
мы не побеждали.
Нацисты.
Мы не были частью народа-победителя.
Вы нацисты.
То есть сейчас мы по разные стороны.
Да.
Мы нацисты.
Вы
все,
нацисты.
Все десятки
и
миллионов людей в Украине, все нацисты.
Те десятки миллионов людей, которые осознают,
что они вы же говорите о том, что теперь
наследники.
Нет. Теперь мы по разные
Конечно.
Стороны. И у нас не одна цель.
Ваша ВСУ, ваши нацбаты, ваша нацгвардия, ваша Рада, ваш политический истеблишмент – перешел на сторону нацистов.
Когда?
У вас клич нацистов. У вас знамена нацистов. Под ними вы воюете. Под флагами коллаборационистов воюет ваш Азов с волчьим крюком. Вы с радостью пишете, ваши СБУшники пишут СС Галичина. Вы фашистская сволочь.
Приблизительно 53
Вам я дам
дня.
Время, но гораздо позже.
Хорошо.
Родион,
знаете,
прошу.
Вот Василий, когда возмущается здесь, то есть у меня на самом деле, когда я видел это видео, когда сносят памятник Жукову, то, конечно же, у меня в голове вот все время возникает одна и та же мысль. А за что идет война? Да, то есть что защищает сегодня украинская национальная гвардия, ВСУ, тероборона и так далее и прочее? Украинский народ? Так ему ничего не угрожает. Украинские города? Ему тоже ничего не угрожает. Они защищают украинский режим. Украинский режим, то есть вот здесь когда-то был Гордей, да, то есть который говорил, у нас там единицы людей, которые поддерживают нацизм, у нас единицы людей, которые поддерживают и прославляют Бандеру. Оказалось, нет. Оказалось, что вся верхушка, она поддерживает Бандеру, она вся исповедует бандеровскую идеологию. Они все, значит, они пошли в армию, то есть когда тот же Гордей выставил видео, значит, с тем, что он там взял автомат и пошел воевать, он за что пошел воевать? вот за те идеи, которые высказывал здесь, что вот мы за единство там Украины и России, да, за то, что наши народы вместе победили нацизм в 44-м или в 45-м году.
А он сам из Николаева откуда?
Да, из Николаева, из Чакова.
А он из того города, ну, Николаев это где... Аким написал, что как здорово, снова на украинской
немецкие
земле
танки.
Немецкие танки будут стрелять русских. По российским против, танкам. Да. Прелестно. И мне просто после этого Василий хочет что-то рассказать про общее прошлое. Ну.
Я не видел там Гордея, который бы бросался на этого Акима и кричал: «Ты фашист, а я за фашистов никогда не голосовал».
Так вот,
поэтому идите
говорит.
Вон.
Да, конечно, о чем и говорить.
Очень жаль будет его
убивать. О чем
убивать.
Родион
мы
и говорит.
А,
ну,
и слушайте,
каждый
сделал
слава свой... Украине героем слава.
Каждый сделал свой
клич.
Выбор. Каждый сделал
сегодня.
Свой
да,
выбор.
Да,
и поэтому
свой
не
выбор,
надо
да.
объяснять, что украинская армия защищает украинский народ и что украинская армия защищает вот это, ну, нашу совместную победу. Великой Отечественной. Нет, украинская армия сейчас защищает нацистские ценности. Украинская армия защищает титульную нацию. Украинская армия сейчас действительно защищает режим, который привел страну к беде и к смерти. Сейчас, когда то, что происходит у нас дома, ну, во-первых, вот, чтобы было понятно, мне всегда приходится это одно и то же говорить. Для Донбасса восприятие военной операции, оно другое. Да, потому что 8 лет люди жили в состоянии, когда впереди не было света в конце туннеля. То есть обилие обещаний, обилие переговоров, манипуляций, там чего угодно. Да? 8 лет. 8 лет. Послушайте, ребенок родился, да, дожил до 8 лет, уже сформировавшийся человечек, да, то есть за это время, да, то есть, который никогда не видел ни одного мирного дня. То есть, но сейчас для жителей Донбасса там свет в конце туннеля забрезжил. Да, через кровь, да, через разрушение, через тяжелые новые испытания. Но знаете, когда приезжаешь вот в разбитый абсолютно город Попасную или Первомайск, и ты общаешься с этими людьми, знаете, там нет вот этих эмоций и страха. Нет, они говорят, пройдет. Вот сейчас вал войны пройдет, и мы получим жизнь. Мы в конце концов сможем жить в каком-то нормальном человеческом обществе. Видеть, что наших детей ждет там завтра, послезавтра, через годы. То есть люди вот этого ждут, они этим живут сейчас. Это кардинально отличается в тех городах, которые провели 8 лет на линии соприкосновения, и города, в которых война пришла сейчас. То есть поэтому это вот совершенно разное восприятие. Поэтому сейчас Донбасс ждет освобождения. То есть Донбасс платит свою кровавую цену за это. Но Донбасс ждет освобождения. Что платит Киев? Это серьезный вопрос, потому что когда Зеленский или от Зеленского говорят вот этим бойцам в Мариуполе, говорит, сдаваться нельзя, то во главе ведь стоит одна единственная вещь, да, это пиар, это пропаганда. То есть для пропаганды недопустимо, чтобы главные там возведенные в какой-то там... титул, не знаю, бойцы вдруг взяли и сдались. Да, то есть они должны там умереть, они должны там их должны закопать. А потом еще, ну это несколько месяцев, рассказывать, что Мариуполь таки еще бьется, вот, и мы обязательно его деблокируем. Причем абсолютно наплевать на ту реальную ситуацию, которая там сейчас есть. Все прекрасно понимают, что в ближайшие дни там будет все разравнивать, то есть там все разровняют. Там не будет ничего на Азовстале, там не будет никаких нациков.
Ну, как я понимаю, сейчас уже бомбят.
Сегодня был шанс. Им дали шанс, сказали, 6 утра, открываем, прекращаем огонь, выходите, выходите, складывайте оружие, вы, по крайней мере, вы останетесь живы. Да, то есть этого не дали им сделать. Да, на ком лежит вина? На ком лежит вина за вот эти жизни? То есть сейчас разберутся с Мариуполем, то есть это будет серьезный удар, и следующий удар идет концентрация войск в Донбасском котле. Вот донбасская группировка должна быть ликвидирована. От донбасской группировки должна быть отрезана полностью поставки вооружений. То есть все, о чем сегодня рассказывает весь там, Европа, Запад, ну такой коллективный Запад, он пытается загрузить Украину огромным количеством вооружения. Мы очень хотим, чтобы вооружение к нам не попало. Мы очень хотим, чтобы, потому что Украина перестраивает сегодня железные дороги. Украина чуть ли не запускает литерные поезда, которые идут от западной границы, идут сюда, к нам, в нашу сторону, в сторону Краматорска, Лозовой, там, Изюма и прочего. Да, то есть они готовы сейчас привезти огромное количество вооружения. Наши бойцы, буквально там сегодня герои ЛНР, он показывал, говорит, знаете, говорит, мы тут выбираем, говорит, какие гранатометы нам взять. Польские, чешские, там британские, говорит, британские плохие. Говорит, они такие фу, ну, британцы, говорит, утильно присылали, говорит, британцы не надо. А вот шведские хорошие. Говорит, мы уже опробовали, говорит, нормально лупят, поэтому все как бы хорошо идет. Поэтому в этом случае, понимаете, то есть речь ведь идет исключительно о пропаганде. И за эту пропаганду товарищ Зеленский, он должен ответить будет. Он обязательно должен ответить. По одной простой причине, потому что его вот эти ночные молебны... Ночные проповеди, да, это он зомбирование людей и он толкает людей на смерть. понимая, зная прекрасно, что это именно так и будет. Да, он толкает людей, он с криками да, там, до последней капли крови. Вообще-то в международном гуманитарном праве призывы войны до последней капли крови – это преступление. То есть он, понимая явный перевес, он понимает, что эти люди там умрут, то есть ему на это плевать абсолютно. Потому что он, по сути дела, я думаю, что он вообще не имеет никакого отношения вообще к этому народу. Ему просто наплевать на него. То есть он существует в какой-то своей отдельной виртуальной реальности, и, к сожалению, эта виртуальная реальность отражается но на мобилизации
же...
людей.
А? Подождите, но украинцы же его избрали?
Да, они его избрали.
Наверное,
они
с, да, с мандатом на то... Минуточку. С мандатом на то, что он сказал, война до последнего украинца и потеря украинской государственности?
Да, вообще-то его
избрали с мандатом через... Или он говорил, что готов встать на колени, да, лишь бы был мир. И сделать все, что угодно, чтобы был мир.
Прекратить стрелять, да.
То есть, надо всего лишь прекратить стрелять.
Да, и поэтому...
Надо было всего лишь 24 числа вывести войска с территории ДНР и ЛНР.
Но он на это не пошел и не собирается идти. И поэтому, знаете, когда вот на Украине сейчас идет просветление такое, много спикеров говорят о том, что, а вы знаете, а Путин не будет останавливаться. Путин, потому что нет шансов у России остановиться, потому что все, что останется на той территории, оно моментально будет накачано вооружение, да, моментально останется хотя бы бацилла нацизма, и это опять превратится в нарыв. То есть мы неужели мы хотим, ну, то, чтобы там, сейчас остановить войну, через год начать ее снова и с гораздо более сильным накачанным противником? Нет, я думаю, что у этого желания нет ни у кого, по крайней мере, с нашей стороны.
Мы же видим, да, как жест доброй воли. Да, эскалация, как было сказано, по Киевскому и Черниговскому направлению, теперь трактуется как великая победа украинской армии. Хотя не было ни одного боестолкновения, в котором бы они победили и заставили отступить. Мало этого, они боялись в Бучу войти сколько дней, когда там были резиновые танки. Но что они сделали сразу? Устроили омерзительную подлую провокацию.
Сейчас Владимир Владимирович упоминает о том, что он вчера, Зеленский, говорит, после Бучи никаких переговоров. Сегодня он говорит, переговоры, но только на украинских условиях. То есть Зеленский готов выторговать чем угодно, да, прекращая остановку военных действий. То есть ни при каких условиях, ни за что.
Ноль. Прошу.
Но я думаю, отношение к Зеленскому нужно относиться как к той кукле, марионетка. Он умные речи говорит, но эти речи ему пишут. Потому что я не верю в глубину его ума и изречений.
Но глубину его ума мы увидели на видео, но когда не успели написать речь.
Это, видимо, он вышел из-под контроля, заодно спалил весь свой бункер, показал, что это бункер, а не кабинет на Банковой. То есть он показал, что там помещение без окон. Ну, спалился. Видно, выпил лишка или еще что-то там.
Нюхнул.
Или нюхнул. Но вы же понимаете, что он работает, как любой артист, по той роли, которую ему написали. Поэтому все, что он там произносит, абсолютно не имеет никакого отношения к украинскому народу. Да, он там их там называет братья и сестры, как там еще. Это все пафосно и так далее. Когда армия, которая должна была защищать Украину, ну, любая армия, когда создается страной, она для защиты государства, да? А эта армия ведет себя по отношению к украинцам, как будто они чужие. Потому что те факты, которые вскрываются в тех населенных пунктах, которые мы освобождаем, мы находим подразделения этих захистников, как там называют, пыточные. Они пытали местное население. Когда начинаем мы спрашивать местное население, то они говорят, они это для забавы, скучно им было. Поймали кого-нибудь, кого назвали там сепаром там, или еще что-то, и все, и запытали до смерти. Повеселились ребятки. И они продолжают это делать, они продолжают делать это с военнопленными, они публикуют эти кадры. И они нам это публикуют и выражают, что это победа. Они думают, что это нас сломит. Но происходит ведь обратный эффект. Наоборот, народ сплочается, наоборот, народ поддерживает армию и говорит, закончите, добейте эту нацистскую гадину, которую так опрометчиво выпустили из тюрем в 1955 году. Вот сейчас 3000... военнопленных, да, их импортировали на территорию России. Для чего? Ну, найдут им занятия. Но я очень надеюсь, что не совершат ту же самую ошибку 1955 года, когда подумали, что якобы они раскаялись, и их пустят туда-обратно, чтобы они тайно там опять начали бы готовить вот ту незалежную Украину, которую мы с вами получили после Майдана 2014 года.
Ну, еще надо будет фильтровать и фильтровать. Потому
да,
что
конечно.
Среди них есть и преступники, которые должны предстать перед законом.
А есть военнослужащие, которые мы обещали, что мы их отпустим, если
мы
они
их
сдадутся.
Отпустим.
Так
да.
Что...
Нет, но Россия
мы же не говорили, когда мы
Нет,
их
Россия
отпустим.
Свои обязательства выполнит. То есть здесь, очевидно, будет идти четкое понимание и расследование, кто есть кто.
Вопрос, когда мы...
Потому что сейчас, когда смотришь, каждый из них говорит, что он повар и водитель. А когда начинаешь смотреть серьезно, выясняется, что что-то как-то не похоже они на поваров и водителей.
Это точно. Но при этом то, что происходит сейчас, мы видим концентрацию наших войск, потому что вторая фаза, которая должна раздавить вот эту группировку под Донбассом, практически готова. Мариуполь, да, нужно закончить. Закончит Мариуполь.
Ну, и Мариуполь я думаю, что блестяще работает авиация. Работают морпехи,
да.
Силы ДНР, великолепно работают наши там,
но братья любая стратегическая,
Чечни, то там все хорошо.
Любая стратегическая операция, она всегда готовится.
Конечно.
Там поспешность не должны быть никаких, это подводится материально-техническое снабжение, снаряды и так далее. Да.
Да,
и но при этом, перед этой операцией вот идут вот эта огневая обработка позиций. И с Донецка, и с Луганска говорят о том, что огневая обработка только возрастает, по нарастающей.
Наша?
Наша. То есть им вообще не дают высовываться из нор. И они, как и мариупольские, тоже телеграфируют на Большую Землю о том, что у них тоже там с едой и с водой проблемы. Ну, с водой
но
проблемы...
там были данные, что потери до 40% личного состава.
Да.
И что еще, разбегаться стали?
Ну, по первой возможности.
То есть те, которые призывники побежали?
Вот призывников, которые наши отлавливают, выясняется, что это призыв там месячного, полуторамесячных данных. И там среди...
Насильственный призыв.
Да. Да, конечно,
отлав, да, просто гонят на убой.
Тут,
да.
И уже тут западных друга властей. Василия Дмитриевича призвали. Да. Да, Иван Франковский, рябошапки вручили повестку.
То есть мы видим, что, конечно, им нужны некое пушечное бедный, мясо, кстати, на передовую, которые будут сидеть на передке, а те, которые опытные, они сидят в бункерах. То есть тактика у них известна. Чтобы мы... Они думают, что у нас закончатся патронные снаряды. Они же об этом писали.
У нас?
Да, они так думают. Что мы там у Китая начнем закипать.
Наши заводы великолепно работают.
И так далее. То есть у них фантазии, конечно, большие, но та работа,
которая... А вам понравилось, что они Басурина арестовали?
О, это вообще...
Это вообще анекдот.
Приехала ФСБ и арестовала Басурина. Это было новость дня.
Да, Басурин их поздравил на это с вербным воскресеньем.
Ну, они... Вот,
ну, совершенно сумасшедшие.
У них пропаганда, конечно, они пытаются изо всех сил изобразить, что черное это не черное, а белое. Но у них не получается. Не получается расколоть наше общество. Даже собственное общество, украинцы, которые сидят в городах, ну, таких как Харьков, там другие, где идут обстрелы. Они четко говорят, ребят, ну, мы понимаем, говорят, но... Те ракеты «Града», которые прилетают, мы-то разобрались, это украинские «Грады», а вы обстреляли там наши кварталы и так далее. Мы все это знаем, что вы минометами по нам стреляете. То есть они все знают, что вот эта армия обстреливает собственное население. При этом они, да, снимают картинки, выкладывают. Ведь там есть благодарный зритель, который выбрал вот эту марионетку, которая рассказывает, как героически они борются. Там есть зрители.
То есть сейчас зато итальянская журналистка приехала в Волноваху, и сказал, а здесь же теперь жизнь. Люди радуются, люди счастливы. Русские принесли с собой мир, счастье и покой. А это совсем не то, что нам рассказывала укронацистская пропаганда.
Да, и этим отличается как раз настоящая армия. Она приносит людям свободу, покой и уверенность в завтрашнем дне.
Голландская журналистка, голландская.
То есть вот это видно, и они знают об этом. И посевную, которую они там объявляют,
мы самом... проводим.
Да, она будет, будет.
Мы ее проводим.
Ну, и так и проведут, и получат трактора, бензин.
Мы ее проводим.
Конечно.
Мы поставляем и фонд посевной, мы и ГСМ поставляем по нормальной цене, и удобрения даем, и разминируем сначала.
Да, все там будет. Работает, даже роботы работают.
Ну, как?
Потому что там настолько плотно все засеяно минами, что выпускать трактора нельзя. Поэтому роботы отработают. Разминирует, и начнется нормальная жизнь. И она будет там продолжаться, уже никто ее не остановит. Потому что, действительно, мы не будем останавливаться. Мы дойдем до конца. Как бы нас ни пытались тормозить страшными картинками про Бучу. Они 10 Буч придумают. Они, собственно, народ выманивают на площади. Очередное вот Краматорское они хотят трагедию. Срочно надо эвакуироваться из города, всем прибыть к такому-то часу. Все, а уже люди местные понимают, что...
Все понимают, чему
что это. Если они приедут к этому часу, они пролетит ли очередная точка У, ну, с другой надписью на русском языке. Все это понимают. И уже у них начинается там внутренний сбой. А наша армия работает. Наша армия работает. Смотрите результаты. Если по количеству техники, которую мы там перемололи, а это только учтенная техника, то мы уже там не одну армию сложили. Но есть еще неучтенная техника, которая погибла на складах. А ее еще подвозят. Вот они посчитали, что зона свободна для полета. Полетел их транспортный самолет. Не долетел. Вез, говорят, вооружение.
Мы Но заметьте, равно... они не дают информации, что там было, как было. Они исповедуют информационное молчание, чтобы, ну, своему населению продолжать...
А перед этим писали, что теперь будут летать, оказывается, не летает. Поэтому операция продолжается, не надо сомневаться в наших генералах, в наших офицерах, в наших солдатах. Они выполняют свою работу, тяжелую работу, которая выгребает грязь с территории Украины.
Василий Дмитриевич, а сколько лет Рябошапке?
Где-то 45-46.
Вот он получил повесточку. Притом, что интересно, что ему вручили повесточку...
На венгерской границе.
Да, по решению того человека, который четыре своих повесточки, вежливо говоря...
Он человек опытный, избежал. Мало того, у него трое детей, я думаю, что он поедет в военкомат, получит...
А вы же понимаете, что это личное распоряжение Зеленского?
Знаете, Володя, я попытаюсь рассказать, как живут, по крайней мере, не все общество украинское, я не представитель украинского общества, но отчасти я скажу. Дело в том, что А за последние две недели появилась такая тенденция, что да, многие люди, десятки тысяч каждый день уезжают из Украины,
возвращаются стали.
И десятки тысяч возвращаются. И где-то бывают такие дни на западной границе, я говорю на западной границе, когда там уехало условно там 50 тысяч, вернулось там 48. К чему я это? К тому, что, ну, во-первых, часть культуры людей, я не говорю о том, что все вот православные, ну, греко-католики, разные христиане, они... Традиция такая, возвращаться домой на Пасху. Через неделю все будут праздновать, православные христиане. Поэтому возвращаются люди, кто-то из заработка, кто-то просто возвращается домой. Мои знакомые, которые уехали в Германию, именно беженцы, они приняли решение тоже вернуться. Спрашивали у меня, какое мое мнение, если они будут слышать или другие, а ваша передача все равно популярна в Украине, я все прошу, не возвращайтесь пока. И вот те люди, которые приезжают, кстати, вы говорили о том, что 3,5 миллиона людей проживают в Российской Федерации, украинцев.
Многие это было них, до начала.
Многие из них,
плюс кстати, еще 800 тысяч.
Многие из них, кстати, работают в Московской области, строят дома, строят вашим богатым людям. И прекрасно осведомлены, где туалеты, где как. Поэтому информируют. Я думаю, ну, девочка это, может быть, не знает. Я уверен, я уверен в том, что очень многие люди, тем более на Западной Украине, знают, как здесь живут, особенно в Московской области и по всей территории Российской Федерации. Ну, нету такого. Понятное дело, что девочка либо зомбирована, либо ее подготовили. Вопрос не в этом, Володя. Вопрос вот в чем. Люди, которые возвращаются в Украину, да, они говорят, да вы знаете, нам уже надоело. Мы хотим жить здесь, а будь что будет. Есть такая черта, кстати, не только у россиян, но и у украинцев. Вот. Или на авось, или вот, а будь что будет. И вот эти люди, будь что будет, задают мне второй вопрос. Очень, очень важно, я бы хотел этому аспекту посвятить хотя бы одну минуту времени. Знаете, когда вы говорите, вот я слышу Костянтина Федоровича Затулина о целях, да, вот когда он сказал, что цель, конечно, победа, да, но я знаю, что есть у вас в России не только политики, политические эксперты, которые говорят, а может быть остановиться на Донбассе, может быть остановиться, вот решить маленькую конкретную цель, освобождение народа Донбасса, освобождение территории Донбасса и дальше на этом завершить. Я говорю о том, что есть такая точка зрения. Но это ваша дискуссия. Что мне не подходит и что, почему вопросы задают мне часть граждан Украины? Денацификация. Когда вы говорите о денацификации, когда вы говорите и здесь, в вашей студии, Владимир Владимирович, уважаемые эксперты, они говорят разные методы. Кто-то говорит, как Германия, кто-то по-разному говорят. И вот один из экспертов сказал, он говорил долго, и я услышал в вашей студии, я услышал такую фразу, что... Денацификация равно деукраинизация, поскольку с его точки зрения, а он не один в такой...
Вы имеете в виду Дмитрия Дробницкого?
Да, он не одинок в такой мысли, что, послушайте, вот пока будут вот эти украинцы, угры и так дальше, да, то есть то, что против нас говорят, да, жить, хотя бы их десяток, два, три, то вот в 56-м мы их не добили, или там в каком-то, они возродятся. Понимаете, в чем вот эта мысль, я просто разделяю такую вещь. Если какой-то поляк скажет такую фразу об украинцах, я назову, что это нацист польский. Если какой-то венгр скажет, потому что нацизм, термин нацизм, не мы родили этот термин, не в Украине он родился. Если есть человек или есть группа людей, которые говорят Дробницкий, так они нацисты, конкретно.
Говорил о
польский
другом.
Нацист, венгерский нацист. И в России есть Василий нацист, Ильич. Который, если человек говорит такие вещи, что нужно деукраинизацию провести.
Нет, там сложнее.
Это как? Какими критериями деукраинизацию? Любой человек, который говорит или слово, или фразу украинскую мовою, так его треба уже деукраинизовать?
Нет, конечно, бесспорно нет.
Поэтому...
Здесь надо цитировать точно. Дробницкий, если я правильно помню, говорил о политическом украинце, который, конечно, де-факто
поэтому,
он имел в виду
поэтому, когда вашу передачу смотрят, люди говорят, не все, слушайте внимательно, не все люди согласны в Украине, когда Зеленский, президент Украины, говорит, ему задают вопросы журналисты CNN, так вы готовы праздновать? Говорит, нет, мне некогда праздновать. Он не прав. Владимир Александрович, вы не правы. Люди приезжают в Украину святкувати. Да, они хоронят своих близких. Значит, да, часть из них воюет.
Василий,
но часть приезжает праздновать. И не надо говорить о том, что
сейчас,
все украинцы...
Мы сейчас к этому вернемся.
Нет, никто не говорит.
Просто
так.
Здесь надо очень четко понимать. В традициях советской российской культуры всегда было, есть и останется глубочайшее уважение к Украине и украинскому языку.
Это нужно разделять, это
и
нужно говорить.
Мы это прекрасно
потому что
разделяем.
Когда мы говорим, и если у вас говорят эксперты о денацификации, это более-менее понятно, но до конца нет.
Дослушайте. И позиция Дмитрия Дробницкого радикальная, но он говорил о политическом украинстве, которое было разработано австро-венгерским штабом. Когда мы говорим о культуре украинского народа, то здесь мы говорим о Лесе Украинке, здесь мы говорим о Тарасе Григорьевиче Шевченко, здесь мы говорим обо всем. И прекрасных украинских песнях, и великолепном украинском языке. Напомню, что никакого запрета быть не может, потому что, например, на территории Крыма у нас три государственных языка, в которых русский, украинский и крымско-татарский. Уважение к украинской культуре в России всегда было, есть и будет. У нас никаких запретов по определению быть не может.
Мы никого
никогда поэтому
не
здесь
запрещаю.
Не пытайтесь подменить. Но
я не подменяю, но я задаю вопросы.
Я поэтому объясняю. Поэтому денацификация – это вполне конкретный термин, который имеет под собой, конечно, полную дебандеризацию. Это значит уничтожение общественных и прочих институтов, которые базируются на бандеровской идеологии, на возвеличивании Бандеры и Шухевича, на возвеличивании дивизии СС «Галичина», нацистских принципов, это изменение школьной программы, это изменение учебников, это возвращение русского языка как второго языка, как и было обещано с самого начала. То есть это серьезный политический процесс, культурный в том числе.
Есть мнение.
Который, ну, значит, есть мнение.
Есть
я вам скажу, есть и такое мнение. А
есть,
главное, Василий Ильич, не обойдется без
студии,
трибунала.
Есть эксперты, другие, они тоже ходят в вашей студии и имеют мнение. И эти эксперты говорят, Украина как государство сохранится, украинский язык сохранится,
Василий,
украинская культура сохранится.
Украинский
конечно, российский. Есть и такие люди, но такие люди, понимаете, он сказал какую-то фразу, и она как-то растеклась. И все.
Во-первых, почему? Эту фразу подхватили на Украине, а не
конечно,
в России.
Не
в России. Украинские силы информационной борьбы хорошо
это
известны
своей истеричностью. Это не
информационные борьбы,
это люди, которые... Послушайте,
да
вы что думаете, что у нас в Украине все идиоты и слушают эту чушь, о которой говорит, например, господин Арестович,
Василий,
и же с ними? Да у нас полно здравомыслящих людей.
Тогда
и возвращаются, кстати, люди здравомыслящие,
тогда
которые
скажите
говорят,
пожалуйста,
подождите, это наша земля.
Это отличный вопрос. Василий Ильич, как при таком количестве здравомыслящих людей вам удалось за 8 лет превратить свою страну в Бандерштат?
Знаете,
если у вас так много здравомыслящих людей,
у нас...
что же с вами случилось, когда вы не увидели трагедии Майдана, вы не увидели трагедии Одессы, вы не увидели бомбардировок Луганска, вы не увидели уничтожение Горловки, вы не увидели регулярных обстрелов Донбасса, вы не увидели, как у вас стали издеваться над русским языком и постепенно его забывать и забивать ногами. Вы не увидели законов этноцида. Что же случилось? Где же были все эти здравомыслящие люди, когда они раз за разом делали вид, что это не их страна и не их дело? Как вы довели Украину до такого состояния, что она превратилась в антироссию и выполняет европейско-американскую задачу, точнее англосаксонскую, по уничтожению? И, кстати, только ради того... Вы же понимаете, что Украину уничтожают британцы и американцы?
И, кстати, каждый день войны получаем, как наша сторона получаем...
Василий Медович.
Получаем погибших
Василий от войны,
так и ваша сторона получает.
Я вам хочу...
И неважно, какие цифры
Василий
называют.
Медович.
20 тысяч, 23 тысячи, 3 тысячи.
Василий
все равно
Медович.
Тысячи людей гибнут.
Василий
и мало того, десятки из них каждый день.
Нацизм будет повержен. Наше дело правое, мы победим. Ваши азовские безбожники, ваша власть, которая унижает истинную православную церковь,
есть проблема.
Ваши
конечно,
бесноватые
есть.
Будут повержены. Василий Дмитриевич, ваша человеконенавистническая, бандеровская идеология не сможет противостоять величию
даже
русского.
Гуманитарную духа. Помощь, которую раздают, они там выдают повестки.
Это
то есть
ужас.
Люди приходят за гуманитарной помощью,
им говорят,
а их
идите
отправляют на фронт.
Завершайте, Константин Алексеевич.
Вот что я хочу сказать, чтобы было всем понятно. Существует, как мне кажется, фундаментальное недопонимание. Не у нас может быть, и у нас может быть, но в большой степени на Западе, на Украине, во всяком случае, у руководства Украины, наверное, оно существует. Оно связано с тем, что те жертвы, которые растут в силу того, что продолжается эта военная операция, что они должны, по мысли тех людей, которые сопротивляются и пытаются бороться с Россией, принудить Россию к тому, чтобы она отказалась от своих намерений, от своих целей, от этой военной операции, расписалась в том, что то, что произошло, было или ошибкой, или неудачей. И уж во всяком случае удовлетворилась минимумом, не доведя дело до конца. Я хочу, чтобы было понятно, что жертвы, которые мы приносим, требуют прежде всего того, чтобы это дело было доведено до конца. И чем больше этих жертв возникает, тем больше эти основания требовать, чтобы дело было доведено до конца. Это значит... чтобы те самые русскоязычные регионы Украины, уж по крайней мере, не думали о том, что завтра Россия, которая начала эту операцию, она уйдет, она оставит, она предоставит нас собственной судьбе, она, по сути, оставит нас, выдаст нас тем самым националистам, национальным батальонам, или как они еще там называются. Я считаю, что этого не должно произойти. И уверен, что усилия всех людей, которые понимают, в чем дело, они направлены на то, в России, по крайней мере, чтобы это дело было доведено до конца. Чтобы те железные дороги, которые ведут места боев, новые вооружения, наемников и так далее, чтобы они были прерваны. Чтобы те города, которые сегодня оказались, по сути, в роли живого щита, чтобы они с минимальным ущербом для гражданского населения были освобождены. В результате штурма или блокады, или каким-то иным образом. Нет никаких сомнений в том, что в ближайшее время Мариуполь, ставший знаковым городом, он будет очищен от этих вооруженных формирований. Я уверен, что этим дело не ограничится. И это нужно понимать. И если есть какая-то идея малейшая в том, что вот мы еще что-то такое сделаем, вот мы еще кого-то пригласим в Киев, вот еще где-то выступим перед каким-то парламентом, и Россия умоется, испугается, и она отступит, этого не произойдет, пока существует Российская Федерация.
Увидимся завтра.